Если что-то буду врать, то все
равно. Подсовываю. Чака на вестом рад. Ведови, астрологи, анаджиотечи, специалисты. Антонку знецовый, украинный дан. И се сумели стахели, али все за врат. И сари смо ставили Олег Укачевиса, снобили астрология, Танур. Но ведь хаустрю, али мы ставили Шри Махаришис. Ცნობილი ხაზი არის ვედური ფილოსოფიის ადვაიტას კლასიკური ადვაიტას სკოლა. გარდა იმისა, რომ ვედავრად ევროპის ცოდნას თავის სულიერ მოძღვრებიდან, უშუალო მოძღვრებიდან, ის მრავალჯერ იყო ამავის ნაყოფი ინდოეთში, სადაც გაიცნობა აღარა კონტაქტი ცნობილ ავტორებთან, სანჯაი რათთან, სანჯაი რათ ორისის შტატის საგვარეულო ასტროლოგიის სამომავლებელია, ბაშნოი. Да, а сейчас мы сейчас шифшалу არის, там ამის საფლება, რომ ეთანონა რუსულად თავისი ნაშრომები. უკვე ორი თუ სამი კვირა ახლა გადავალ სპილიშია. ძალიან მოეწონა თეორიულობა, გამოთქვა სულიერი რომ დაიკითხოს სამომავლოცია, ჯოდისის შესახებ. თუ შეიძლება მამის ფენით მე დაინტერესდება, შესაძლოა მიმოწერა და გარკვეული ჯგუფის ჩამოყალიბება ამ მიმართულებით.
Намасте. Я бы хотел начать свою лекцию с нескольких секунд или минут тишины. Я предлагаю всем посидеть с закрытыми глазами, успокоиться, настроиться на ведические знания, и после этого я начну. Прежде всего хочу сказать, я ученик Олега Бакачева. Его духовное имя Тханур. Меня зовут Антон Кузнецов, мое духовное имя Ведаврат. И все знание, которое я даю, оно не придумано мной, оно получено мной от моего духовного учителя Тханура Олега Бакачева. Его учитель, я думаю, Батон Ильич уже сказал, это Махариши Махиш Йоги, довольно известный учитель. Знание, оно идет по традиции Гуру Парампара, по традиции преемственности учителей. И я благодарю и своего учителя, и учителя своего учителя, и всю традицию учителей за то, что они донесли до нас это знание. И вся заслуга моя только лишь в том, что я передаю знания своих учителей и постараюсь сделать без ошибок. Если какие-то будут неточности, я могу вас немного информировать, сказать вам, что не так. Это только моя ответственность, и мои учителя за это не отвечают. Это просто мое несовершенство. И скажем, мои личные ошибки, только за это я отвечаю, что за это не отвечаю.
Джотиш – это одна из ведических наук, и ведические науки требуют ведического подхода. Ведический подход к получению знания – это ведический опыт, или знание через внутренние ощущения. Есть два основных способа получения знания. Первый способ – это индивидуальная информация и авторитетное свидетельство. Вы берете книгу, читаете ее и получаете какую-то информацию. Это самый распространенный способ получения знаний, но он наименее эффективный. Вы можете неправильно прочитать, неправильно понять, потом забыть часть информации или неправильно использовать эту информацию. Второй способ получения знания – это ведический способ получения знания. Он называется йога или ведический опыт. Йога – это соединение, слияние. Если мы с чем-то соединяемся, мы ощущаем это. И это такое знание, такой опыт, который мы никогда не забудем, его трудно неправильно понять. Это знание в основном безошибочное, и его сложно неправильно использовать. Поэтому оптимально, когда ведические науки изучаются ведическим способом, то есть ведический опыт. В частности, если мы изучаем джотиш, ведическую астрологию, мы хотим изучить Раши. Раши – это то, что называют знаки физического зодиака. Первым способом, наиболее распространенным, мы берем книги и читаем о том, что такое Раши, где они находятся на иврите, какие у них значения и качества. Пытаемся все это запомнить, а потом это правильно использовать. Этот способ тоже работает, но при нем трудно избежать ошибок. Второй способ для изучения Раши – мы получаем их опыт, их ощущения. Скажем, у какого-то раша есть определенные качества, и мы можем специальным способом физическое упражнение и качество почувствовать. Это будет наш живой, реальный опыт, который мы никогда не забудем и можем всегда использовать. И тогда в использовании раши, то есть знаков физического дня, мы никогда не ошибемся. Другой пример – это какой-нибудь, скажем, пища или еда, например, фрукт. Мы никогда не пробовали такой фрукт, как сапота. Это индийский очень вкусный фрукт. Он похож на грушу. Я могу долго рассказывать о этом фрукте сапота, показывать его фотографии, сделать видеопрезентацию, рассказать, где он растет, какого он размера. Вот. Но пока мы не потрогаем руками и не съедим, у нас не будет физического опыта. Мы не соединимся с этим фруктом. И знание будет до того, как мы пробуем, неполным. Это будет интеллектуальное знание. Можно его забыть. А когда мы один раз попробуем что-то, мы это уже никогда не забываем. Поэтому это называется опыт, или переживание, или ощущение. Вот этим вторым способом, физическим опытом, я буду рассказывать о Джозефе. Я не знаю, как у нас сегодня лекция, но я понимаю, что весь Джозеф мы сегодня не рассмотрим даже поверхностно. Основные принципы или основные части Джозефа – это 9 грах, 12 пхав, 12 раш и 27 накшата. Все это мы рассмотреть не сможем, и поэтому начнем с самого главного, что есть Джозеф – это грахи. 9 грах, 7 основных и 2 вспомогательных. Я очень долго буду рассказывать о том, что такое грахи, для того, чтобы у вас появился их опыт, чтобы вы их почувствовали. И это будет наиболее полезно. Вы сможете в будущем, после нашей лекции, сами их исследовать, сами их изучать и получать знания о них своим способом. То есть не читая книги, не слушая лекции, вы будете сами исследовать грахи. Поэтому я очень долго буду рассказывать о том, что такое грахи. И, может быть, мы рассмотрим одну, две или три грахи. Может быть, успеем Сурью, Чандру или Гуру, а может быть, только Сурью. Но главное, чтобы я вам долго подсказывал, каким способом мы можем изучать Джотиш через внутренние ощущения. Это особенный, довольно редкий способ получения знания. Такого способа знания нет в книгах, этому не учат в школе. Но почти все учителя ведические, великие, дают знания таким способом. Скажем, ученик приходит к ведическому учителю и просит его всему научить. Если учитель будет рассказывать ему все, что он знает, это будет бесконечное количество информации. И это очень эффективно. На это тратится очень много времени. И поэтому трудно избежать ошибок. И в запоминании, и в использовании этой информации. Но учитель откуда берет познание? Откуда великие учителя дают ответы на все вопросы? Откуда они берут знания? Из питания это тоже способ, но обычно ты задаешь чему-то вопрос, он не берет еще на питание, чтобы найти ответ, он сразу тебе отвечает. И причем в священном питании может быть миллионы ответов. Или миллиарды ответов. А вопросов может быть больше, чем миллиарды. Тем не менее, учитель всегда отвечает. Откуда он знает ответ на все вопросы? Да, он изучает священное писание, у него есть гуру, но это все методы для того, чтобы получить такое состояние, которое можно ответить на любой вопрос. И все великие учителя могут ответить на любой вопрос. То есть на бесконечное количество вопросов. И эти ответы они получают изнутри, из своего состояния сознания, из своей божественности. Почему мы говорим, что великие учителя не божественны? Эта божественность означает у них такое состояние, состояние сознания, состояние духовности, что вопросы приходят изнутри. Ну, можно сказать, что эти вопросы дают ответ на эти вопросы, дает им Бог. Они к нему обращаются, и он дает им ответы на эти вопросы. Поэтому великие учителя могут отвечать на вопросы интеллектуально, то есть давать просто информацию. Но это не самый эффективный способ, потому что так они могут отвечать на эти вопросы бесконечное количество времени. А наиболее эффективно, когда просветленный учитель делает просветленным своего ученика. Это значит, что он ему придает свое состояние. божественный учитель, великий учитель в таком состоянии, что он может ответить на все вопросы. И с помощью священных писаний, духовных практик, с помощью других каких-то действий ученик следует своему учителю и достигает такого же состояния. Называется видья, состояние видья. И это наиболее эффективно, чтобы передавать знания. Это занимает меньше времени, и при этом невозможны ошибки. Учитель божественного состояния, он направляет к себе ученика, ученик идет по пути к Богу, благодаря учителю, достигает такого же состояния, и он тоже может тем находить ответы на все вопросы. Он сказать, что он обращается к Богу, и Бог дает ему ответ. И он обращается к своему учителю изнутри, на уровне общения душ, и учитель отвечает ему. Точно так же, откуда возникли первые писания по Джотишу. Скажем, все последующие книги могли переписывать это из предыдущих книг. Но откуда взялись знания в первой книге по Джотишу? Какой-то из риши захотел исследовать Вселенную. Он обратил на него свое внимание и слился с ней. Он вошел с ней в состояние йоги. Он ощутил ее по качеству. И начал эти качества описывать. Он видел, что во Вселенной есть семь главных сил. Это грахи. И они влияют через 12 граш, через 12 знаков зодиака. Он нашел эти ощущения и просто их описал. И это было первое истинное знание о грахах и рашах. И оно не могло быть ошибочным. Таким же способом меня учил Джотиша, мой учитель, а я начал Тхану. До этого читал книги, но не мог понять, почему очень много правил, много принципов, много информации, как это все запомнить, как это правильно использовать. И интеллектуальный подход занял очень много времени и давал очень мало практических результатов. И я был сильно смешен и не мог понять, какое правило использовать, и все ли я вспомнил, правильно ли я помню качество граф и их использование в халах и в раш. Итак, главное в Джотише – это 9 грах. Их обычно называют планеты. Я это слово использовать не буду, потому что это вовсе не планеты. То есть, если вы уже изучали Джотиш, вы изучали 9 планет. Сейчас я объясню, почему грахи называют планетами, потом больше слова планеты не буду использовать. Я буду сегодня говорить 9 грах или 9 сил. Общее между грахами и планетами то, что в планетах наиболее проявлены грахи. И люди посмотрели на Солнце и увидели, что в Солнце проявлено граха Сурья. И назвали Сурью Солнце. Потом древние риши смотрели на Луну и видели, что в Луне очень сильно видно качество и влияние грахи Чандры. То есть Луна просто пропитана, полна Чандрой. Можно сказать, что это стопроцентная чандра. И они назвали Луну чандрой. На самом деле грахи, Сурья, чандра, остальные – это не планеты. Это реальные силы. Мы их ощущали, мы с ними сталкивались, просто мы не знали, что они есть, что они живые. Нам никто об этом не сказал, нас так воспитали. Нас научили каким-то материальным наукам, научили какой-то другой информации, а грахам ничего не сказали. Поскольку нам ничего не сказали, мы думаем, что их нет. Потом мы открываем книгу и читаем, граха Сурья, у него какие-то качества. И для нас это интеллектуальное знание. Несмотря на то, что опыт Сурьи у всех у нас был, мы не связываем наше соприкосновение с Сурьей, то есть наш контакт с великой грахой Сурья, с теми значениями, которые написаны в книге. Мы думаем, что это все разные вещи. Есть книга, там информация о Сурье, и есть жизнь, в которой мы встречаем Сурью, но просто этого не знаю. Итак, теперь будет небольшой диалог, я буду задавать вопросы. Грахи – это живые сущности. Их можно чувствовать, к ним можно обращаться, у них можно просить помощи и получать от них ответы и что-то другое. Поскольку они живые, то сегодня мы их пробудим, хотя бы сузим. И было бы хорошо, чтобы мы их пробудили с какой-то конкретной целью. Скажем, общая цель нашей сегодняшней встречи. У меня есть знания Джотиши, полученные от моего учителя, а у вас в целом одна и та же общая цель. Вы бы хотели что-то узнать о Джотиши. Теперь, для чего вам нужно знание Джотиши? Скажите, пожалуйста, и это будет очень полезно. Грахи узнают, для чего мы хотим знать Джотиши. И нам помогут ответить именно вот в этом контексте. Для чего мы хотим знать Джотиши? Почему мы хотим знать ведическую астрологию? Потому что, может быть, мы не хотим ее знать, и тогда можно лекцию не проводить. Хотим? Хотим?
Качество жизни.
Правильно. Чтобы знать качество жизни. Действительно, качество граха Джотиши – это и есть главные качества жизни. И мы их мало что знаем. Этому не учат в школе. Этому не учат в институте. Обычно люди об этом не говорят. Люди некогда это чувствуют, кто более продвинутый, более осознанный, кто использует. Ведь люди, они очень успешные и очень естественные. Те, кто люди не знают о грахах и не чувствуют их качеств, они живут очень сложной жизнью. Они много действуют, мало достигают. Они очень неэффективны, неуспешны и в основном несчастны. То есть они не знают главные силы, которые движут их жизнью. Есть еще другие намерение для изучения Джотиша, для знакомства с грахами.
Чтобы познать энергии во Вселенной и самих себе.
Верно. Да, это хорошая цель. Эти грахи есть не только в планетах, которым приписываются значения. Эти грахи есть во всем мироздании. Они есть в людях, в любой системе, в клетке, в солнечной системе, в государстве, в семье. Все роли граф распределены между какими-то людьми, сущностями, объектами. То есть это целая система, так называемый системный анализ. Если мы рассматриваем любую систему, мы можем не найти графи. И это очень эффективно. Если мы знаем фундаментальные принципы, законы, которые к всем, то мы можем быстро разобраться в системе. Например, почему не слушается начальник, или почему дети не слушаются родителей. Или почему-то другие проблемы. Вот, кажется, что это абстрактно. У всех этих сложностей нам кажется, что разные причины. На самом деле причина везде одна. Нарушена иерархия граф. То есть семь главных граф, то есть семь главных сил работают в определенной системе, в определенной иерархии. И если эта иерархия соблюдается, то система очень эффективна. Все государства, то это сильная, если семья, то это дружная. Если компания, то экономически эффективная. Поэтому графики нам пригодятся и в семье, и в работе, и во всем. Достаточно цели, чтобы пробудить графики? Или кто-то хочет добавить что-то?
Вы знаете, что
хотя бы что-то знать. Нет, я спрашиваю, что вы хотите. А для того, чтобы хотеть, не нужно ничего знать. Ребенок рождается, он ничего не знает, но он уже что хочет. То есть я спрашиваю, что вы хотите. Для этого не нужна информация никакая. То есть, что вы хотите? Для этого не нужна информация.
Да,
знание граф очень помогает в духовном развитии. Во-первых, сейчас я буду давать знания о графах именно ведическим способом. И это поможет изучать и все остальные ведические науки, такие как аюрведа, хатха веда или вастушастра, или дхануведа. Этот способ, он очень эффективный для всех ведических наук. И кроме того, взаимодействие между духовным учеством и духовным учителем есть подобное взаимодействие, как между графами. И вы будете знать, какой графой для вас должен быть учитель. И это также эффективно, чтобы увидеть, кто настоящий учитель, а кто не настоящий. Иногда люди интуитивно понимают, что есть какие-то лжеучителя, или видят, какой учитель более сильный, какой еще не совсем совершенное или устоявшееся в своем знании. Вот если мы знаем, какой грахе должен соответствовать учитель, и знать эти качества грахи на собственном опыте, мы будем чувствовать этого человека. Если мы видим эти у него качества, ощущаем, то есть это не интеллектуальный анализ, мы ощущаем качество грахи у учителя, значит, он пропитан этой грахой, он может давать знания. Если у него эти качества мало, или какие-то другие, значит, помимо того, что он учитель, он еще кто-то. Он может быть учитель и интеллектуал, или учитель и эгоист, учитель или человек, который любит наслаждение. То есть по чистоте и целостности качеств той графики, которая соответствует учителю, мы можем видеть и оценивать учителей не интеллектуально, а уже сущностно, изнутри. И это знание никогда не будет ошибочным.
Хорошо. Может,
да, конечно. Карму менять нельзя, можно менять будущее, судьбу и последствия кармы. Карма – это действие. Карма обычно называется те действия, которые мы сделали в прошлом. Действие изменить нельзя. Но каждое действие имеет какие-то результаты и последствия. Обычно мы находимся здесь и сейчас, потому что мы просто совершили какие-то поступки. Вот мы, скажем, сели на метро, приехали сюда. Это была карма, действие. Результат такой, мы здесь, и мы с вами разговариваем. То есть саму карму изменить невозможно, потому что это действие. Но можно изменить последствия этих действий. И когда мы знаем, какими грахами были вызваны наши действия в прошлом, мы будем более осознанны, мы изменим действия в настоящем, и результат этого сильно поменяется наше будущее. Это будет очень сильное изменение. То есть можно вообще выйти из рамки судьбы и жить новой жизнью. Скажем, если мы возьмем любого великого святого или духовного человека, для него карта рождения никакого значения не имеет, поскольку он уже осознает грахи, и он может с ними взаимодействовать. И его будущее будет таким, которым он сам себя строит. То есть все великие учителя, они не изучают будущее, они его создают. На уровне обычного человека, если у человека проблемы были 40 или 50 лет жизни из-за его эгоизма, он думал, что он эгоист, из-за этого у него такое поведение. Скажет, вот это мой характер, я эгоист, ничего тут не сделаешь. Он это знает и мучается там 40-50 лет. Потом он выясняет, что он на самом деле здесь ни при чем, на него влияет граха, который отвечает за эгоизм. И он знает, какие у него качества. Когда на него этот эгоизм накатывает, он понимает, что им овладела граха. Он будет более осознанным, он сможет не совершать поступки под влиянием этой грахи. Его эгоизм уменьшится, и уменьшатся проблемы в его жизни, и в будущем он будет менее эгоистичным человеком, и можно сказать, что последствия кармы будут намного лучше. Грахи. Почему называются грахи? На санскрите грах – это захватывать. Граха – это захватчик, если переводить дословно. То есть грахи – это такие силы, которые захватывают людей, и они под их влиянием действуют. Самый яркий пример – это террористы или это люди, которые связаны с религией, но одержимы этой религией, фанатики. Религия – это хорошо, но если она одерживает человека, он теряет все остальные свои качества. И этот человек одержим фанатизмом. Это тоже граха, которая им овладела, и он живет под ее влиянием. Из-за этого он может разрушить свою семью, совершить большое преступление, совершить какой-то критический акт, убить большое количество людей, потому что он не осознан. Им овладела граха, грах – это захватывать. Он живет под ее влиянием и не может из этого выйти. И страдает сам, и еще приводит страдания людей вокруг себя. Другие примеры – это алкоголизм или наркомания. Человек охватывает какая-то граха, и он не может выйти из-под ее влияния, потому что не хватает осознания. Если бы у него было знание джотиш, он бы понимал, что на самом деле можно заметить, как граха ему одевает, как она в него проникает, как она меняет его настроение, желание. Если быть осознанным, можно это заметить. Это помогает избежать вредных привычек, типа алкоголь, курение или употребление наркотиков. Кто-то знает грахи, это очень эффективно тем, чтобы корректировать свою жизнь, то есть повышать результаты своей кармы и совершать хорошую карму в настоящем, чтобы достичь наилучших результатов. Итак, грахи. Мы с ними уже сталкивались, но об этом не знали. Если не использовать санскрит, слово «планета» вообще нет. Очень подходящее. Оно очень оглубляет и принижает графики. Это очень неуважительно называть графики планетой. Потому что графики есть не только планета, а во всем мироздании. И мир этим очень ограничен, если живут планеты. На русском языке более подходящее слово — это силы. Силы жизни. Семь граф — это семь самых главных, самых фундаментальных, основных сил жизни, под которым живет все мироздание. И очень хорошо их знать. Потому что они самые главные, фундаментальные. Можно назвать их сущности. Потому что они живые, у них нет тел, у них нет материальных проявлений, но тем не менее они очень заметны. Когда нами охватывает какая-то граха, или кого-то другого человека граха захватывает, это видно, если вы осознаны. Они не материальны, но очень сильны. На грузинском языке тоже есть какие-то слова, которые больше всего подходят для слова «граха». Это сила жизни или сущность, великая сущность. Теперь опять будет небольшой диалог. Что такое сила? Какое определение силы? Что мы знаем, что вот это сильное, это слабое? Как мы это ощущаем? Это физические силы, внутренние ощущения. Как мы чувствуем силу? Мощность. Ну, это такой синоним. Как мы чувствуем силу и мощность? Вот мы видим, это сильно. Откуда мы знаем, что что-то сильное?
Что-то меняется.
Правильно, что-то меняется. То есть сила создает какие-то изменения. Для действий, для изменений.
Трудно с ним бороться.
С силой трудно бороться, потому что она сильная. Самое точное, что чем больше изменений, тем больше сил. То есть мы видим силу по изменениям. Ну вот яркий пример. Мы посмотрим какой-то фильм и говорим, что это фильм слабый. А потом посмотрим другой фильм, например, фильм «Донерки». О, это сильный фильм. Как мы знаем, что этот фильм сильный, а тут слабый? По каким ощущениям? Правильно. Он меняет наше представление. То есть фильм настолько сильный, что он изменил нас. Мы стали добрее, мы стали отзывчивы, у нас появились какие-то хорошие чувства. То есть сила – это то, что нас меняет.
А вот недобрые фильмы.
Да. Фильм может, допустим, быть какой-то негативный, и если это сильно негативный фильм, он тоже нас меняет сильно, просто в негативную сторону. Но это тоже сильный фильм. И силу мы видим по изменениям. И графики — это силы. Это самые фундаментальные силы, потому что их влияние наиболее эффективно. Они вызывают самые большие изменения. И нам кажется, что сил очень много. Мироздание кажется нам разнообразным. Мы открываем глаза, видим огромное количество объектов. Очень много предметов. Видим большое количество людей. И кажется, что все разное. Есть огромное разнообразие, и с этим сложно разобраться. Но это только на поверхности. Если мы уходим вглубь, то там разницы изменений меньше. То есть люди из определенного типа. Если мы понимаем, к какому типу этот человек относится, то от него можно ожидать чего-то предсказуемого уже. Как это видно по объектам? Скажем, я чего-то хочу. Вот я хочу, например, лобио, а потом хочу хачапури. А хачапури бывает разное. И лобио бывает разное. Вот это острое, а это не острое. Вот эти объекты меняются. Такое лобио, такое лобио. Но я чего-то хочу. Объекты, они очень разные. А желания, они более стабильные, чем объекты. Я почти всегда чего-то хочу, но хочу каждый раз чего-то разного. Но при этом что неизменно?
Желание.
Но желание может пропасть. А что остается? Или, скажем, я вижу людей. Разнообразие в объектах. Объекты меняются. То есть я хочу Павел. Или я вижу человека. Что одно и то же?
Я.
Остается всегда я. То есть смотрите, в жизни мы взаимодействуем обычно через три принципа. Я что-то чувствую, я что-то делаю, я что-то хочу. То есть есть объекты. Это то, чего я хочу, то, что я делаю, то, что я чувствую, то, что я вижу, то, что я слышу. Объектов бесконечное количество. Это огромное многообразие материального мира. И между мной и объектами есть какие-то действия. Это либо внутреннее действие, я что чувствую, я воспринимаю, я слушаю, я нюхаю, я вкушаю, я осязаю, я вижу. Или наоборот, я действую вовне. Я работаю, я иду, я строю. Это действие. И также есть желание. Вот. Но при этом всегда есть я. Вот эта вот сила я, это наиболее фундаментальная сила. Почему она важнее, чем ощущение, действие или желание, и тем более важнее, чем объекты? Почему она самая важная? Да, она никогда не меняется. Вот я родился, и я есть, и я никогда не меняюсь. Меняется тело, привычки, желания, мысли, все что угодно меняется. А само ощущение я, оно не меняется. Вот это я наиболее стабильное в нашей жизни из трех вещей. Немного как бы ведической терминологии. С точки зрения адвайта веданты, вот эти три составляющие жизни называются риши, девата и чанда. Риша – это субъект, тот, кто познает мир. Это риша, человек, или я, или атма. Девата – это процесс познания. Это либо процесс действия, когда мы меняем мир, либо процесс восприятия, когда мы воспринимаем что-то из мира, получаем ощущения. Или желание – это то, что связано с объектами. А чанда – это объект, их бесконечное количество. И я не меняется. Действия не меняются. А объекты, они очень изменчивы. Это самое изменчивое. Поэтому самая главная сила, или самая главная граха, или самая важная сущность, которую нужно познать, это я. И сегодня это мы сделаем и узнаем, какая это граха. Почему это важно? Ведические науки – это ведический опыт. Это важно, кто познает мир. Поэтому, скажем, чему нас учат в материальных науках? Ну, скажем, в школе, в институте. Нас учат внешнему миру, то есть объектам, законам, химические законы, физические, математика, правописание. Это все изучение объекта. А кто такой я, который все это будет делать, изучать? Мне ничего не сказали. Я не знаю, кто такой я, где я нахожусь. И поэтому нет основы всего знания. То есть я изучаю мир, я изучаю науки, что делаю, а кто такой я не знаю. А это самая главная граха, самая главная сила жизни. Поэтому сегодня начнем с нее, что такое я. И почему это еще важно? Рассмотрим наши ощущения. Вот я чего-то хочу, а потом этого не хочу. Это меняется наиболее часто. Рассмотрим это отношение с человеком. Мне какой-то человек нравится. Это уже более стабильное ощущение, более стабильный опыт. Если этот человек нравится, то, скорее всего, мне нравится будет очень долго. Намного дольше, чем меняются мои желания в отношении каких-то предметов или каких-то действий. Рассмотрим другое отношение. Это ощущение «я мужчина» или ощущение «я женщина». Это отношение еще более стабильное, чем взаимоотношение с каким-то человеком. Человек может совершить какой-то поступок, и мое отношение к нему поменяется. Поэтому отношение к людям, оно более стабильное, чем желание, но все-таки оно может измениться. А вот ощущение «я мужчина» или «я женщина», оно практически не меняется на протяжении всей жизни. Но есть еще более стабильное, более вечное, более фундаментальное ощущение. Это какое ощущение?
Я есть.
Я есть. Утром, когда мы просыпаемся, нам кажется, что мы начинаем думать каких-то мыслей. Что сегодня сделать, какое сегодня число, сколько времени, куда пойти. Но это все вторично. Эти ощущения или мысли, они приходят к нам позже. До этого, если мы будем внимательны, мы узнаем. Мы почувствуем. Мы узнаем, это не интеллектуальный самоцель, это физический опыт. Утром, когда мы просыпаемся, первое, что мы ощущаем, что я есть, я живой. И с этого начинается у нас день. Я живой, поэтому могу мыслить, поэтому могу действовать, поэтому я живу. То есть там же дети, когда они рождаются, первое, что они создают, что я есть. А после этого уже все остальное. Поэтому самое фундаментальное ощущение, это ощущение «я». Я есть. Я существую. А из этого уже все остальное. Из этого следует, я могу думать, я могу читать, я могу учиться, я могу найти духовного учителя, я могу познать Бога, я могу что делать, но я есть, я существую как первичество. И если меня нет, тогда все остальное невозможно. И я — это самая первая драха. Это самая важная сила жизни. Это самый фундаментальный принцип. Он очень абстрактный. Потому что я не материально. Его нельзя потрогать, нельзя сфотографировать, нельзя нарисовать. Оно просто есть. Это самое важное, но самое абстрактное. Наименее проявленное. Поэтому наиболее сложное для постижения. Многие люди, которые не подготовлены, ты им говоришь о ощущении «я», об ощущении «есть», они говорят, что нет, такого ощущения нет. Есть там желания, образы, вкусы, что-то еще, есть объекты, а ощущения есть у них, они утверждают, что нет. На самом деле они просто не пробуждены, они невнимательны, они туда не смотрят. Они просто игнорируют это. И это очень нехорошо. Это же самое главное, самое фундаментальное ощущение. Нельзя его игнорировать. Надо на нем строить жизнь. Строить жизнь. Я есть, и поэтому у меня есть это намерение и цель, поэтому я действую, поэтому я иду духовным путем, я что-то создаю. Только все благодаря тому, что я есть. Сейчас мы перейдем к йогическому опыту, мы будем изучать эту граху и свои какие-то качества, но хотелось бы сказать еще очень важную вещь. Вот это ощущение «я есть». Мы можем от него избавиться? Я существую. Мы можем перестать существовать? Кто-нибудь? Не можем.
Нет.
То есть у нас появилось ощущение «я есть». И оно нами движет. Мы живем под его влиянием. И мы ничего сделать с этим не можем. Мы ему подчиняемся. И даже как бы мы ни старались, ощущение «я есть» мы не сможем изменить. То есть мы не можем перестать существовать по собственной воле. Грубо говоря, неправильным русским языком, эта сила нас существует. То есть она нами управляет. Она нас создала, мы появились, и мы благодаря ей существуем. И мы не можем это изменить. И мы не знаем, когда мы перестанем существовать. В какой-то момент эта сила уйдет из тела. То есть ощущение «есть» останется, а тело станет безжизненным. Значит, эта сила вышла из тела, и тело уже не живет этой жизнью. Но когда это произойдет, опять решаем не мы, а это сила. Мы можем продлевать здоровье, можем улучшать здоровье, можем совершить какой-то преступление или самоубийство, но это уже будет неуважительно по отношению к этой силе. Раз она дала существование, значит, есть какая-то важная цель, почему мы получили существование. Нужно разобраться с этой целью. Это наше предназначение, наша дхарма, и ей следовать. И очень неуважительно, если мы будем это все игнорировать. То есть можно проживать жизнь в удовольствиях, в наслаждениях, но подсознательно внутри мы чувствуем, что это не то, из чего эта сила создала нас. Не то, из чего мы получили тело. Есть более высокие цели. И если мы осознаны, мы понимаем, что их стоит найти, знать, как к ним идти, и тогда мы получим намного больше удовлетворения в нашей жизни. Поскольку эта сила дала нам тело, дала нам физическую жизнь, мы должны всегда ему благодарны. И это опять одно из подтверждений того, что это самая главная сила, которая нас существует. И еще важно заметить, что она одинаковая у всех. То есть каждый говорит «я», и поверьте мне, что каждый чувствует одно и то же. Мы разного возраста, разной национальности, разной внешности, но ощущение «я» у всех одно и то же. Это есть, это граха, это сила, универсальная, одинаковая, самое главное, все чувствуют свое одинаково. Итак, йогическое изучение первой грахи, самое главное. Когда мы говорим «я», «я есть», какие есть ощущения? Какое я? Я. Я. Или где оно? Это же фундаментальные силы. Если мы чувствуем силу, это приятно. Но чем она особенная?
Это то, что наблюдает
за всем. Я, раз оно наблюдает за всем, то все находится вокруг него, правильно?
Да.
А где находится твоя
я?
Я
не могу быть
в центре. Поскольку я за всем наблюдаю, значит находится в центре. Это правильное место я. То есть я всегда в центре.
Угу.
Если я буду искать я в своем теле, то в руке его не найду, в конечностях ноги его нету, в голове тоже не я. Там может быть ложное я, которое будет меня путать. Но если я посмотрю в суть, это не я в голове. Я в центре. Что это значит? Но мы же можем его чувствовать. Мы занимаемся не физикой, не химией, не географией. Мы занимаемся ведической наукой. Ведическая наука, самый эффективный способ получения знания – это ощущение. Если мы получим ощущение «я» и их дополним, то мы будем знать, какая это самая первая граха. Мы можем использовать это в жизни, в отношениях с людьми, в анализе карты рождения, в предсказании будущего. Поэтому фотографировать мы не сможем. И, допустим, показать ему фотографию «я» или показать его в журнале, да, не получится. Но ваша цель не такая, не показать «я», не нарисовать, фотографировать, а почувствовать, чтобы потом это практически использовать в жизни. Отношения к «я», вверх, вниз, право, лево, никакого значения не имеют. Потому что «я» не там. Но если мы узнаем, где «я» находится, это очень полезное знание. Давайте попытаемся это почувствовать, а я потом расскажу, насколько это эффективно просто почувствовать место, где находится я. Или хотя бы не само я, а оно же нематериально, оно наиболее абстрактно, его поэтому труднее всего почувствовать. Если другие драки люди обычно чувствуют, то я очень мало людей. Но это для тех людей, которые знают, что такое сердце. А допустим, человек не изучал анатомию, физиологию, он не знает, что есть сердце и где оно находится. То есть говоря не научными, не медицинскими словами, то где находится «я»?
Внутри.
Да, где-то внутри, наиболее глубоко. Например, вот есть такая традиция, когда человек хочет что-то искренне сказать, значит, что «я клянусь», «я отвечаю». Он никогда так не сделает, «я клянусь». Правильно? То есть скажите «я» и прикоснитесь к какому-то участку тела. «Я» автоматически отправится к груди. Значит, да, тело само знает. То есть грудь – это не я, и сердце – это не я. И солнечное сплетение – это тоже не я, потому что я нематериально. Но солнечное сплетение – это то место в теле, которое наиболее близко к я. И это очень важно. Сейчас скажу, что можно использовать практически. Очень важно знать качество драк, потому что мы потом сможем использовать практически. Значит, я в центре – это очень важно. Мы это чувствуем. То есть я вас не учу, я не даю вам информацию. Я долго рассказывал о том, что есть силы, есть ощущения, и вы со мной согласились, что самое главное ощущение – это ощущение «я». «Я есть». Это фундамент для всего, и для мысли, и для действий. И это граха, самое главное, самое важное, самое первое. И нам нужно с ней разобраться, потому что это очень практично. Даже если мы изучим одну граху и сможем это использовать, то наша жизнь сильно поменяется. Это очень эффективное знание. Итак, «я в центре». Но это глубже, чем грудь, глубже, чем сердце, глубже, чем солнечное сплетение. Это что-то глубоко внутри нас. Особенно если не обращать внимания на внешние объекты, то есть закрыть глаза и почувствовать, то ощущение «я» идет из центра, глубоко изнутри. «Я есть», «я» глубоко там внутри. «Я в центре». И это очень важно. Это очень эффективное качество «я». С сразу же скажу, как это можно использовать. Чтобы вам не давать готовую информацию, я можно как человек разделить на две составляющие части. Я и мое тело. Тело управляет моим я, или я управляю моим телом. Все согласны, да? Не будем тратить время на выяснение этого по ощущениям. То есть я управляю моим телом. Мы это знали с самого рождения?
Да.
Это хорошо, потому что мы это чувствовали, но, может быть, этого не знали. И, например, некоторые люди этого не знают. Вот человек лежит перед телевизором, и я ему говорю, встань и пойди туда. А тело говорит, нет, ну мягкий диван, вот и всегда телевизор, и человек не идет. Это что значит? Почему человек не идет? Да, может быть мозг, может быть какие-то приятные ощущения, может быть лень, может быть охвачен какими-то другими грахами. Но есть какая-то причина, из-за которой нарушена иерархия. И это очень большая трагедия. Если тело начинает управлять я человека, то есть его духом, это очень плохо. Это нарушается иерархия. Тело становится большим, ленивым, оно контролирует дух, и дух уже ослабевает, ему все сложнее управлять телом. И нарушается иерархия, это приводит к тому, что тело само себя разрушает. Тело начинает быть физически слабым, защитная его система ослабевает, ну, грубо говоря, точка зрения своего иммунитета падает, оно начинает болеть, и потом само себя разрушает и умирает. Только потому, что тело, оно инертно. Ему хочется ничего не делать, лежать. Если дух слаб, тело тоже ослабевает и умирает. Хороший пример – это альпинисты. В гору лезть очень тяжело, там холодно, там очень плохо, но человек туда лезет. Почему альпинист лезет в гору и может даже погибнуть во время этого? Тело же знает, что может умереть, оно не хочет в гору. Ему там тяжело и больно, оно против. Но оно лезет. Почему? Дух или я заставляю, что мне все равно, что тебе тяжело, больно, ты заболеешь или даже погибнешь, надо. Встали и пошли. Дух сильный, тем удиваться некуда, нам встало и пошло. Это очень важно. Просто зная о том, что есть я, наш дух, и есть тело, и тело по-другому вторично, нам будет проще делать какие-то вещи. Это встать рано утром, сделать что-то, то, что мы не хотим делать, то, что мешает лень, или интеллект, или эго, или какие-то другие грахи на нее владевают. Когда у нас есть сомнения, кто главный, мы все найдем какие-то причины, чтобы что-то не сделать. А когда мы знаем, что дух главный, а тело по отношению вторично, когда мы понимаем команды тела, мы можем настоять, и тело в конце концов согласится. То есть что такое сила духа? Или сила воли? Это когда дух все-таки сильнее, чем тело. И все понимают, что это хорошо. И все знают, что это очень эффективно. И сильные духом люди, они какие?
Они просто владеют своим телом и своим эго.
Да, но к чему это приводит, что они всем этим владеют? Но в общем случае, они всегда успешны. Они всегда уважаемы. С ними приятно общаться, с ними приятно смотреть. У них сильный дух. У них сильное я. Да. Сначала дух, когда растет, он начинает влиять над своим телом. Если он тело полностью поборол, он говорит, я сильный, я сильнее тела, оно мне полностью подчинилось. Мне нужно расти дальше. Они дальше начинают влиять на других людей. И влиять не в плохом смысле этого слова. То есть это там не эксплуатировать, не подчинять, не тиранить, а просто оказывать на них влияние. Вот людей слабый дух, они что-то не могут сделать. Смотри, сейчас скажу, ты это сделаешь. Отбрось костры, встань и иди. И человек настолько подвержен влиянию чужого сильного духа, он забывает о болезни, встает и идет. Если раньше было непонятно, в случае исцеления, какие-то чудотворные влияния отдельных личностей на болезни, здоровье и дела других людей, не было непонятно, почему это происходит. Это сильное я того, кто оказывает влияние того, кто лечит. Пророки, духовные учителя, они все обладали сильным духом, сильным я. И поэтому люди им подчинялись. Но это было хорошее подчинение, поскольку они знали, что делать, давали правильные рекомендации, действовали, советы другим людям. Итак, к чему это все говорю? Почему очень практично знать, что я в центре? Поскольку я управляю всеми остальными грахами, всеми остальными силами, всем в мироздании, то эта сила отвечает не только за существование, за осознание, за самосознание, и за управление. Она самая главная, она самая фундаментальная. И поскольку она в центре, это можно использовать как способ управления людьми. Например, берем типичный пример как бизнес-жизни. У нас какие-то переговоры. Три стороны совещаются и могут прийти к решению. Все сидят за круглым столом. Вам нужно какое-то решение, которое вам выгодно. Вы хотите всех заставить. Вы сидите, как и все, в каком-то кругу, в окружности. Я находится в центре, я всем управляю. Вы будете в центре комнаты, и спокойно, и своего духа, и своего я начинаете говорить. И вы видите, что люди вас послушают. То есть вы убедите противников или партнеров, или конкурентов в том решении, которое вы им навязываете. Вы заставите сделать так, как вы хотите. Это очень эффективно. Это работает, это не может не работать, поскольку это грахи, это фундаментальные. И люди не поймут, почему согласятся с вашим предложением, подпишут контракт и сделают все, что вы хотите. Просто вышли в центр. Понятный пример? Как это действует, например, вот огромный зал, там много людей, и им управляет один человек, руководитель, начальник. Если он будет сидеть в углу, он будет эффективно управлять?
Нет,
да, если он будет очень сильный, он может пробивать своим «я», своей силой существования, своим духом всех остальных. Но это будет очень сложно. Это неэффективно, он потратит много сил. Куда нужно ему вынести, чтобы было эффективно? В центр. А еще чуть-чуть что? Пониже посадить или повыше?
Выше.
Понятно почему, да? То есть книги мы не читали, мы не знаем о системе управления, но мы знаем, что это грах, которая в центре, и она должна всех видеть и всеми управлять. Вот так, узная эту граху, мы можем это эффективно использовать в управлении семьей, государством, организацией, заводом, армией и чем угодно. Наверное, все догадались, какая это граха. Есть кто не догадался, какая это граха или планета? Земли в Джотиши нету. Там принята геоцентрическая система. Мы находимся здесь и смотрим отовсюду. Поэтому Земля или Пхуми не используется в Джотиши. Был вариант Юпитер, но я не чувствую, что это Юпитер. Скажем, если это Солнечная система, то в центре кто находится?
Солнце.
Если берем клетку, то в клетке что является сурьей? Это граха сурья. Солнце говорить не будем, поскольку это не уважительно к этой огромнейшей, самой великой силе. Это сила я, сила духа, сила существования. Солнце – это один из представителей этой силы. Оно просто эту силу представляет. В Солнце много сурьи, может быть 100%. Или 99, там бесконечно. Но это не сама эта сила. Это ее яркий, самый сильный, самый заметный представитель. Поэтому во всех культурах сурьи называют солнцем. Но солнце это не сурья, это его представитель. И в любой системе, то, что находится в центре и всем управляет, это сурья. Очень важно знать сурью, поскольку это самая фундаментальная сила. И хотя бы изучив ее одну очень глубоко, досконально на опыте, это очень полезно. На примерах из жизни. Рассмотрим клетку. В клетке есть сурья? Что это?
Ядро.
Оно находится в центре и всем управляет. Даже если мы рассмотрим биологию, в нем есть какие-то вещества, которые выпускаются в клетку и дают команды или приказы по всей клетке. И клетка полностью подчиняется этому ядру. Если она не подчиняется, она умирает. То есть все, что не подчиняется сурье, разрушается, ослабляется, погибает. Тело не подчиняется духу, тело постепенно умирает, намного быстрее. Если в клетке появляется второе ядро, второе сурья, что будет с клеткой? Она делится на две части, да, и каждая часть управляет какой-то сурья. Это эффективное знание, как можно его использовать? Ну, скажем, возможно, бизнес. В бизнесе, какой аналог того, что появилось два судьи?
Лидер.
А?
Но по какой причине она расходится? Да, то есть либо директор неформальный лидер, который такой же сильный, как директор, либо два директора, или совет директоров и двух директоров, считается это эффективным с точки зрения науки. Две головы хорошо, а нет. Две головы – это значит две компании. Либо компания работает неэффективно, и она будет приносить убытки, либо она делится на две. Поэтому... Пословиц неправильных очень много. Поэтому мы можем получать индивидуальное знание и читать книжки пословицы. А можем почувствовать, у нас есть два начальника. Это непонятно, кого слушаться. На основании этического опыта мы понимаем, что одна голова хорошо, а две лучше, она противоречит этическому опыту. И мы можем это проверить в жизни. Скажем, если мы руководители какого-то подразделения, назначаем в отдел двух руководителей и посмотрим, как быстро будет проблема этого отдела.
Вторая голова лучше, чем первая голова.
Ну, там есть много нюансов, да. Нужно понимать фундаментальные принципы, тогда можно две головы, если вторая голова – это помощник первой. Например, вот эффективно это король и королева. Все подчиняются королеве, но королева подчиняется королю. И королева управляет королевством от имени короля. Тогда да, две головы. Просто, скажем, какие-то бытовые хозяйственные функции проще приложить на королеву. Пусть она занимается хозяйством. И тогда одна большая голова более свободна в своих огромных решениях. Но при этом маленькая голова управляет только от имени большой. Не ставит себя первой, не пытается встать на тот же уровень, как-то возвеличиться. И всегда говорит, что я отдаю приказ, но это не мой приказ. Это королева от имени короля. Где еще мы можем видеть судьбу в нашей жизни? В солнечной системе, клетка.
В семье.
В семье, да. К сожалению, так было 200 лет назад. Были сильные семьи и были сильные судьи. Это был глава семьи. Это было не только в Грузии, но и в славян тоже. Сейчас очень много причин, по которым это расшатывается. То есть влияние мусульманства, влияние западного образа жизни, влияние таких тенденций, эмансипация женщин. Затем советская власть очень сильно на это повлияла. А в семье, там, где есть понимание этого, есть сильный мужчина, который может строить свою власть, там это есть. Но с каждой семьей нужно по отдельности разбираться. То есть так должно быть, но это не факт. Ядро атома. Ядро – это суя, атом – это тело, можно сказать. Какие еще примеры системы, где есть в центре та сила, которая всем управляет? Ядро Земли. То есть там огромное количество энергии, идут какие-то процессы. Ученые не знают, почему они идут, когда они закончатся, но явно ядро – это суя. Мало было этического опыта, мы на опыте узнали только одно качество, оно в центре, и это уже эффективно. Какие еще качества у сурьи? Если это сложно сказать, а мы должны говорить это не интеллектом, я сейчас сделаю маленькое упражнение, и я буду говорить мантры этой грахи на русском языке. То есть я буду говорить «я». Вот. И у вас будут какие-то ощущения в теле. Они будут в каком-то месте, и какие-то ощущения. Это и будет сурья. И нужно обратить внимание на эти ощущения, и тогда мы будем знать эти качества сурьи на собственном опыте. Это очень важно и очень эффективно. Вы можете повторить на себя «я» на грузинский, не знаю, кто вы. «Я». Я есть. I am я есть. Я существую. Вот этих трех фраз достаточно, чтобы пробудить в себе силу я, силу духу, силу духа, силу существования. Я. Я есть. Я существую. Я отвечаю. Я. Кроме того, что в центре, какие ощущения?
Да, я как-то связан с дыханием. Это очень правильное ощущение. Ну а по качеству? Скажем, я буду подсказывать, что такое качество. Я, может быть, в центре или снаружи? Я в центре. Я горячая или холодная?
Горячая.
Горячая. Я переменчивая или стабильная?
Да, переменчивая.
Стабильная. Это очень важное качество я, оно стабильное. Оно, более того, оно вечное. Меняется тело, все что было меняется, мысли, привычки, память, ощущения, но я никогда не меняется. И я был одно тело, и когда тело уйдет, я останется. Это самое стабильное, самое вечное. То есть по ощущениям видно, что я не меняется, и это очень важно. Почему это очень важно и практично? Если мы строим свою жизнь на каких-то меняющихся вещах, или принципах, или законах, то это очень нецелесообразно, скажем. Строим отношения на любви. Любовь прошла, все разрост. Строим питание на основе какой-то концепции по питанию. Концепция поменялась, значит, все это время ее неправильно. Или строим предприятие по каким-то там принципам, бизнес-правилам. Оказалось, принцип меняется, все нужно перестраивать. Поэтому самое эффективное строить жизнь на том, что вечно. На то, что меняется меньше всего, а еще лучше на то, что вечно. Наше «я» — мы вечны. Поэтому свою жизнь лучше на своем «я». Это очень эффективно. И это кажется абстрактно. Для питания есть какие-то принципы в книге. А как узнать питаться по своему «я»? Непонятно. Понятно, если мы используем диетический опыт. Сейчас расскажу универсальный способ для питания, то есть как бы личная индивидуальная диета, которую может сам себе каждый определить, и которая будет самым лучшим его способом питания. Но для этого еще задам вам один вопрос, а я? Для чего мы живем в контексте «я»? Для чего мы все делаем? Вот самая главная причина, по самому большому счету, для чего мы что делаем в этой жизни? Глубже копнем. Для чего мы получаем удовольствие?
Чтобы жить.
Чтобы жить? Но это не совсем понятно. Можно ничего не делать, я и так живу. То есть непонятно, зачем мне что делать, чтобы жить, если я уже есть. Вот я просто лягу, проживу какое-то время, я все равно живу. А мне кто-то будет кормить с ложки. Опыт, правильно. Мы хотим получать опыт, но можно копнуть еще глубже. А для чего нам нужен опыт?
Чтобы делиться и отдавать.
Вот мы отдаем, но можно же не отдавать. А почему нам хочется отдавать? Кстати, в Грузии это особенно заметно. Все всегда все отдают. Вот. Но это не самоцель, это следствие. Для чего они это делают? Почему мы хотим отдавать? Почему нам нужен опыт? Ради чего это все? Правильно. Когда мы отдаем, мы чувствуем силу. Это очень правильная фраза, но она не в контексте «я», не за них судит. Что это значит с точки зрения нашего «я», нашего духа, нашего сути? Да, ощущение счастья возникает. Но почему? Почему это связано с духом? Вот смотрите, на другом примере. Вот мы живем одни на необитаемом острове. Мы чувствуем, что мы живем или нет? Какие у нас доказательства, что мы есть? Очень мало. Ну, срубил дерево, я и есть. Там. Что-то еще сделал, да. А когда мы взаимодействуем с людьми, нам это намного важнее, чем проявлять себя в виде там, приготовленного еды или срубленного дерева, или каких-то там сельскохозяйственных работ. Почему при взаимодействии с людьми нам это очень важно? Почему мы хотим общаться с людьми, дружить, говорить хорошие слова, что-то отдавать, быть гостеприимными? Что мы это дает в контексте нашего духа, нашего сути, нашего «я»? Да, мы чувствуем состояние, потому что наш дух становится сильнее. Мы свой дух чувствуем лучше. У меня дух хороший, он же благородный. Я под влиянием своего духа делаю такие действия. И дух становится сильнее. Я усиливаю свой дух. Но я скажу другими словами, а вы скажете, вы с этим согласны или нет. Мы все стараемся делать для того, чтобы лучше чувствовать свой дух. Да. Лучше чувствовать то, что мы живем. Потому что дух – это наша жизнь. Да. Вот. Удовольствие для чего? Удовольствия нет, а я вообще живой или нет? То есть, я ем безвкусную еду, может, я не живой, нет ощущений. Нет желания, нет ощущения жизни. Поэтому мы начинаем какие-то удовольствия получать. Пьем алкоголь, занимаемся сексом, ходим на какие-то мероприятия, на развлечения. Мы получили ощущение, о, я живой. Почему? Да. У меня появились ощущения, значит, я не мертвый. Я что чувствую, значит, я живой. То же самое доброта, гостеприимство, порядочность. Я это делаю все от духа, я чувствую, о, у меня есть дух, благодаря духу я сделал что-то хорошее. Я очень как бы, духовный, порядочный, честный человек, я свой дух почувствовал лучше. У меня с ним налаживается связь. И я благодарен духу за то, что я есть и могу это все делать. Все мы делаем для того, чтобы почувствовать свой дух лучше. Говоря обычным языком, мы хотим чувствовать, что мы живем. То есть для этого мы получаем власть, зарабатываем деньги, потом тратим на удовольствие. Для этого мы общаемся с людьми. Потому что если нет людей, нет общения. Нет уверенности, что я живой. Потому что, как мы вначале сказали, сила – это то, что оказывает влияние. Если я ни на что влияние не оказываю, очень большие сомнения, что я живой. Если я с людьми хорошо себя веду, и они рады мне, я оказал на них положительное влияние. Это значит, мой сурья, мой дух, мое тело существования проявляется положительным образом. Она хорошо влияет на людей, они счастливы, они довольны, значит, я живой, и мой дух распространяется на них. Он их делает лучше, они мне благодарны.
А счастье это не совершенство, да?
Ну, у нас йогическое изучение, давайте скажем, что такое дух мы знаем, это наше ощущение, что есть это граха суя. Теперь, что такое счастье? У меня задача не дать вам какую-то интеллектуальную информацию, которую вы запомните, а дать способ получения знаний. Вот у вас вопрос о счастье. Давайте этим же ключом его исследуем. Что такое счастье по ощущениям? Но это то, что мы делаем для того, чтобы получить счастье. Но это не факт. Мы можем служить плохому человеку и будем несчастны. Давайте поступим каким способом. Я буду говорить счастье, а мы пытаемся его описать в своем ощущении. Что мы чувствуем? Счастье.
Блаженство.
Но это пока синонимы.
Да. Ощущение полноценное.
Что первично, а что вторично? Ощущение «я есть» или ощущение счастья?
Я есть.
Правильно. Это очень важно, что вы чувствуете, что глупость – это «я», то, что я есть. А потом «я чувствую счастье». И это вторично. И «я» всегда есть, а счастье то есть, то его нет.
«Я есть» – это всегда чувствую.
Да. Что мы из этого можем сделать? Мы можем почувствовать, что нам нужно делать, чтобы чувствовать себя счастливыми? Не по текстам, не по концепциям, не по советам, а по внутренним ощущениям. Мы что-то сделали, и мы от этого счастливы. Это будет ведический опыт, это ведический способ получения знаний. Тогда нам нужно в этом направлении действовать. Это наш способ получения счастья. Иногда мы можем получить информацию о счастье внешнее. Скажем, чтобы быть счастливым, есть 7 правил Карла Юнга. Мы их изучили, это все делаем, и мы, может быть, будем счастливыми, а может быть, будем несчастными. То есть, можно получать информацию о счастье и о способах достижения извне. Возможно, это сработает, но это будет не ведическое знание, не ведический опыт. Это неэффективно, и мы можем прочитать книгу о том, как быть счастливым, или посетить семинар, как быть счастливым, все делать и ничего не получать. Правильный способ ведический, неправильный, а более эффективный. Когда мы счастливы, мы смотрим на свои ощущения.
Вы называете ощущение, подразумеваете опыт?
В русском языке это почти одно и то же. Опыт и ощущение, это по-английски experience, это одно и то же.
А как опыт для меня, для меня? Значит, это не телесный опыт, не телесные ощущения, да?
Вот ощущение счастья, телесное ощущение или интересное?
Смотрите,
то, что ощущения меняются, это мы в самом начале уже обсуждали и все с кем согласились. Я неизменно. Ощущения все-таки меняются, а еще больше меняются объекты. Можем ли мы основывать свою жизнь или свой выбор на ощущениях, которые переменчивы? нужно стараться меньше всего чего-то иметь в виду, нужно просто чувствовать. Помимо пяти чувств, есть еще общая граха или сила, которая отвечает за ощущения. Вот хороший пример счастья. Счастье вы чем чувствуете? Осязание, обоняние. Счастье вы разве умом чувствуете? Не умом. То есть счастье чувствует не ум, не пять органов чувств. В теле есть какие-то отклики на счастье, как есть в теле отклик на дух. Итак, ощущение счастья, оно более поверхностное по отношению к ощущению духа и существования, но оно глубже, чем органы чувств, поскольку мы чувствуем счастье не органами чувств.
Само это счастье или само это ощущение, это состояние того духа или что-то между духом и телом?
Это просто ощущение, и вы его знаете. Его интеллектуально практически невозможно понять. Возьмем другое важное ощущение. Во-первых, вот вы чувствуете любовь. Любовь к родителям, любовь к ребенку или любовь к женщине, к мужчине. Вы это чувствуете умом? Нет. Духом? Нет. Органами чувств? Нет. Но вы это точно чувствуете, и человек никогда не ошибается. Если он любит, он точно знает, что он любит.
Зачем происходит запоминание этого ощущения?
Вопрос памяти – это отдельная тема, она нас сильно запутает. Но давайте разберемся. С духом мы разобрались – это сила «я есть». Вот я чувствую, что «я есть» – это дух. Это самое фундаментальное. Теперь с ощущениями. Понятно, что это более поверхностное, чем «я», чем «дух», поскольку оно возникает только исходя из того, что «я есть», я существую. Но оно глубже, чем органы восприятия, потому что самые фундаментальные ощущения – мы получаем без органов восприятия. Оно вечное в контексте того, что оно есть само по себе и поддерживает жизнь вашего тела. Но вы его не чувствуете, поскольку у вас неосознанное состояние ума. В русском языке опыт – это совокупность ощущений. Поэтому, в принципе, это одно и то же.
У меня, знаете, слово «sense», «feel» – вот это же тоже ощущение.
Сенс – это больше относится к органам восприятия, потому что there is five senses, есть пять органов чувств. А feeling – это более глубокое ощущение. Это есть ощущение без органов восприятия. Например, вот чувство голода. В этом участвуют органы восприятия? Five senses, пять органов восприятия. Ну каким, какие тогда? Вы хотите есть чувство голода. Оно связано с органами восприятия? Желудок – это не орган восприятия. Орган восприятия – это зрение, обоняние, осознание, вкус. Чувство голода не всегда связано с желанием. Вы сами об этом знаете. Вы занимаетесь каким-то очень важным делом. У вас есть желание заниматься этим делом, а на фоне желания заниматься этим важным, прекрасным делом у вас есть чувство голода. И вы при этом есть и хотите. Вы ощущаете чувство голода, но есть и хотите. Человек может иметь чувство голода, но есть, он не хочет, потому что он хочет делать что-то более важное. У животного крепко совпадает. Соли все понятно?
Понятно.
Почему я рассказывал, что мы все делаем с одной целью? Лучше почувствовать свое существование, лучше почувствовать свой дух, лучше почувствовать, что я есть. При этом мы какие качества рассмотрели? Стабильность. Если мы основываем свою жизнь на том, что наиболее стабильно, а еще лучше вечно, тогда у нас будет меньше всего ошибок, меньше всего изменений, меньше всего разочарований. Если мы выбираем человека по любви, то когда любовь пройдет, у отношений не будет никакой основы. И будет просто необходимость их поддерживать вследствие того, что люди уже в отношениях, или есть дети, или есть общественное мнение. Точно так же, если мы делаем что-то в своей жизни под влиянием каких-то вещей, которые проходят, а то есть концепция, как правильно, или питаться, или строить предприятие, или воспитывать детей, мы это все делаем, а потом концепция меняется, и получается, мы все это время делали что не так. Поэтому наиболее эффективно все основывать на том, что долговременно, вечно. Наш дух, он вечен. Поэтому как нужно воспитывать детей из духа, как нужно ходить в партнера из духа, как нужно питаться из духа. Это кажется абстрактным и непонятным как, но если вы со мной согласились, что все мы делаем для того, чтобы лучше себя чувствовать, точно так же можно очень внимательно и осознанно подходить к еде и не использовать готовые концепции что есть или что не есть, а согласовывать со своим духом. Как это вот выглядит? Вы едите какую-то еду и чувствуете, что вашему духу от этого хорошо, он усиливается, вы лучше себя чувствуете. И очень важно, чтобы это было не только когда вы едите или через какое-то время поели, а еще во временной перспективе. Потому что еда оказывает три влияния. Во время еды, потом послевкусие, через какое-то время. Например, наркотики, алкоголь, грибы. Когда вы это все употребляете, вам сначала хорошо, а потом плохо. Что мы можем сделать, не изучая какие-то концепции, не зная, что это плохо? Вот вы еду едите, вам хорошо, когда вы ее едите. Вы лучше чувствуете свой дух. Вы живете. Яркий пример, чтобы это не казалось абстракцией. Вот вы голодные, у вас есть возможность поесть. И вы собираетесь поесть. Почему вы хотите есть, когда вы голодные? Я вам скажу, я думаю, согласитесь. Вы чувствуете, что вы умираете. То есть у вас мало силы, мало энергии, вы ослабляетесь. Вы чувствуете, если вы сейчас не поедите, то вы сейчас умрете. Вот то чувство голода – это легкое ощущение умирания. И потом вы поели, и вы чувствуете, что вы живете. В самом глубоком ощущении так есть у всех. То есть вы когда голодные, вы чувствуете, что вы умираете, а когда поели, вы чувствуете, что вы живете. Но это очень грубо. Это как ноль и единица. Это двоичная логика. Либо да, либо нет. Не ем, умираю, дух не чувствую, не чувствую, что я нет. Ем, это я чувствую, что я живу, я живой. Это подходит, скажем, для животных. Свинья. Она либо голодная умирает, либо поела все, что угодно ей все равно. Она живет. Человек – это не животное. Для него важно, что он ест. И как оценить, что есть, не прибегая к диетам, к каким-то там книгам, трактатам или советам специалистов? Вы едите, и вы чувствуете, что если вы поели это для духа, не для тела. Ваш дух усилился. Вы лучше себя чувствуете. Вы более эффективны, вы более сильны, вы более ответственны. Ваша жизнь улучшается. Значит, это еда, которая вам подходит больше. Это должно быть в долговременной перспективе. Во время еды, сразу после еды и через несколько часов, а лучше через несколько дней после еды. Потому что, скажем, грибы чем плохие? Ты ешь вроде хорошо, такие сладкие, а потом через какое-то время в грибах есть граха, которая вами овладевает. То есть она делает вас, ну, таким низким, немного животным. То есть на самом деле грибы едят человека. И если мы этого не знаем, мы просто используем это знание, эту информацию. Грибы есть не нужно. Они токсичны. На самом деле, это грах, который потом человеком овладевает, как алкоголь или наркотики. И если мы это все делаем из духа, мы это почувствуем, что после грибов у нас стоит сознание, у меня не мои мысли после грибов, у меня не мои ощущения, во мне кто-то вошел, и он внутри меня управляет. Это этический опыт, каждый, который его сможет прочувствовать, он поймет, что грибы есть не нужно. Потому что сначала хорошо, а потом очень плохо. Очень важно, ради чего человек не ест. Если он не ест, и при этом он это ест для духа, и лучше себя чувствует, его дух усиливается к любой аскезе. Для чего альпинист едет в горы? По той же самой, почему духовный человек совершает аскезу. Он усиливает свой дух. Он делает аскезу, он понимает, что он овладел своим телом. Тело голодное, хочет есть, а дух говорит, нет, у тебя аскеза. Когда человек отказывается от еды, и тело страдает, то дух усиливается, потому что тело ставит на место, в угол. Там свое место, ты будешь делать все, что сказал дух, и дух усиливается. Поэтому аскеза – это хорошо. Если это причина вот этого поста, это аскеза, то дух будет усиливать. Если человеку сказали, что так нужно делать, и он не ест, и дух не чувствует вообще, ему плохо, он заболеет и может даже умереть. Потому что он не чувствует свой дух, он делает, потому что, как мы сказали, ему нет. У него нет ощущения духа, он делает не для духа. Под влиянием другого мнения, под влиянием чужой информации, он ничего не чувствует. И это очень вредно. Как пример, это, скажем, люди, которые приходят на вегетарианство, половина людей хорошо чувствует, половина болеет очень сильно. Почему? Потому что им сказали, вот это не ешь, это ешь. Они не понимают, почему ничего не чувствуют. Они выполняют какие-то концепции и не понимают связи между пищей и духовным развитием. Это должно быть реально. Ты съел такую еду и почувствовал, что твой дух усилился. Это пища хорошая, чистая, сатвичная. Она усиливает твой дух. И у тебя есть ощущение. И это будет хороший результат. Если это просто концепция, то человек будет есть формально, без ощущений. И дух не будет усиливаться. Итак, графа Сурья, что еще важное можно о ней сказать? Сурья в центре. Сурья горячий. Вы это рассказали. Сурья стабильный или вечный. Давайте еще какие-то качества найдем, чтобы вы получили ключ к получению качеств. Мы все графы сегодня не рассмотрим. У вас зайдет какая-то другая графа. Например, Шукра или Будха. И вам захочется знать ее качество. Можно взять какую-то фразу этой графии и потом смотреть на ощущения. Давайте этот ключ разберем в контексте судья. Я есть. Я в центре. Я горячая. Я стабильная. Дух вечный. Какие еще качества у я? Я распространяется во мне и влияет? Или распространяется во внутрь и воспринимает? Я.
Влияет.
Да, я идет изнутри наружу, как благо из моего духа, и влияет на окружение. И по силе этого влияния я вижу, насколько я живой, насколько я сильный, насколько я могу оказывать влияние других людей. Это и есть харизма. Я влияю. Какие еще качества? Сейчас это будет использовать?
Я расширяю.
Я расширяется, да, оно распространяется, расширяется. Оно идет во мне, ему выходит в новой территории, двигаться вокруг, в волне. Я ответственная или безответственная?
Ответственная.
Я говорю «я», и я чувствую ответственность. Что-то внутри сжимается, я отвечаю. То есть, если сказал «я», то мне нужно отвечать за то, что сказал «я». И после сказать какие-то другие слова. То есть, «я» дает ответственность. Суть я ответственный. Какие еще качества? Я. Судья. Ну, я чувствую я, дающее мне благо. И я даю мне благо, как смысл жизни, как жизнь, существование. А я за это его уважаю. И это драйвер любви. Одна любовь изучающая – это благо из моего я. А другая любовь – благодарность. То есть это два разных направления любви. Из я наружу и я внутри. Но то, что оно есть, но то, что должно быть. Какие еще качества я?
Вечно действующая,
вечно активная. Да, но активная. Но активность у него такая стабильная. На что похожа эта активность? На горячую свечу похожа?
Да.
То есть какая бы активность? Такая резкая вспышка, как молния. Это не та активность, которая я. Я стабильная активность. Оно горит ровным светом и дает постоянную стабильную жизнь изнутри. В принципе, вы поняли, вы можете дальше исследовать свое ощущение «я», «я существую», смотреть, какие у него есть качества. И если это будет не из ума, не из интеллекта, это будут реальные качества сурьи, это будет очень полезно. Пока я скажу, как использовать вот эти три качества, которые мы сейчас назвали, и перейдем к следующей графе, хотя бы чтобы чуть-чуть ее затронуть, чтобы видеть разницу между первой и второй графой. Хотя бы на это, может, время хватит. «Я ответственная». Это что значит? Что я находится в центре, всем управляет, и оно должно управлять ответственно. Если мы увидим человека, который чем-то пытается управлять, но он безответственный, это не судья. Например, в стране, руководитель страны, там, премьер-министр или президент говорит, что я буду всем управлять, но за то, что получится, я не отвечаю. Это судья или нет?
Нет,
это не судья. То есть, если мы видим руководителя в компании, который говорит, что я буду делать это, как считаю нужно, но неизвестно, что из этого получится, а если будет плохо, я не виноват. Виноват что угодно. Законы, поставщики, контракты, работники. Это не судья. То есть, так же в семье. Глава семьи, что я управляю семьей. И я за все отвечаю, все будет хорошо. Это судья. Это очень важный критерий. Сурья – это управление, то, что находится в центре и всем управляет. Ядро клеткой, как ядро атома всем атомом, как солнце в Солнечной системе. Но оно отвечает за все. То есть я отвечаю за все. Руководитель должен отвечать за все. Премьер-министр и президент должен отвечать за все в стране. Глава семьи должен за все отвечать. Если ответственности нет, это не судья. Это неэффективно, и это приведет к очень плохим результатам. Это значит, что будет страдать и тот, кто управляет, и те, кто ему подчиняет. То же самое в контексте дух тела. Дух отвечает за тело, говорит, что делает все, что я говорю, и все будет хорошо. И ты будешь здорова, и мы достигнем наибольших результатов. Тогда это дух, это ответственность. А если делать, как я говорю, но непонятно, что получится, а если что я не виноват, это не судья, это не правитель. Какое еще свое качество? Распространяющееся. То есть судья, он распространяется. Судья – это сила существования. Она хочет давать жизнь всему. Судья, он распространяется. Но если это руководитель государства, он хочет распространяться на всю страну, а и то дальше за него, дальше, если это возможно. Если это руководитель компании, он хочет починить себе весь свой бизнес, всех своих работников, а еще завоевывать новые сферы, новые направления, какие-то там ниши или еще неизведанные виды работы, бизнеса или маркетинга. Если это, скажем, человек, он хочет построить один дом, потом второй дом, купить землю там, то есть это глава семьи. Он отвечает за семью, и он расширяет свою семью. Это нормально, это правильное, естественное качество судьи распространяться на большее и большее количество людей. Какие еще примеры того, что ответственный судья, то есть я, который управляет, отвечает, распространяется? Мы знаем, что человек сильным я, сильным духом, его все слушаются. То есть он управляет не только своим телом, а окружающими людьми. И чем сильнее сурья, чем сильнее дух у человека, тем за большее число людей можно взять ответственность и управлять большим количеством людей. И если вы хотите управлять людьми, вам нужно развивать свой дух, силу своего духа. Но при этом нужно быть ответственным, отвечать за то, что вы делаете. Я идет изнутри, из центра наружу. На что это похоже? Это как свеча, которая говорит внутри нас, из нее идет ровный свет жизни. Это очень хорошая аналогия. Это ровный, стабильный свет жизни, свет «я». И свет не против освещать все, что угодно. То есть мне достаточно света, он светит вокруг, все, кому нужен свет, к нему подходят и получают часть его света. Это «я», как благо, идет изнутри. Перейдем ко второй грахе. Вторая граха. Я не буду ее называть, я думаю, все догадались, какая это граха. И направлю ваше внимание о том, как возникает вторая граха и успех. Я в самом начале сказал, что самое важное в жизни – это поддерживать иерархию грах. Есть самые фундаментальные силы или сущности, и есть последующие, более вторичные по отношению к ним. Важно, чтобы всем руководила первичная сила, то есть чтобы дух управлял телом, а не наоборот. Точно так же все остальные грахи выстраиваются в иерархию, и важно, чтобы фундаментальные грахи были главнее, важнее, чем последующие. Вторая граха возникает из первой. Сейчас вы сами скажете, что возникает следующее из существования. Как утром мы просыпаемся, и первое, что мы понимаем, что я есть, я живой. Что приходит второе, после того, как мы понимаем, что я есть? Ощущение. Сразу приходит несколько ощущений. Возникают в том числе и ощущения тела. Но помимо ощущения тела, какие еще ощущения возникают? Я есть, и я осознаю, что я есть. И после этого идет ощущение тела, идет ощущение света. Если глаза не открываем, ощущение звуков. Если есть какие-то запахи, ощущение запахов. Если мы на чем-то лежим, что-то касаемся, ощущение от того, чего мы касаемся. То есть, в общем говоря, что сначала мы понимаем, что я есть, а потом мы понимаем, что мы что-то чувствуем. Я есть, я что-то чувствую. У всех так. То есть это йогический опыт. То есть что вы чувствуете, это важно. То есть это не интеллектуальное знание. Я могу рассказать, как бы, что я чувствую, но у вас не будет опыта своих ощущений. Или по-другому. Утром это очень быстро, нам это трудно заметить. Вот. Люди, которые были под наркозом или испытывали состояние клинической смерти. Когда человек выходит из наркоза, первое, что он понимает, что он есть. А второе, что к нему приходит. До того, как вы начнете думать, вы все-таки начинаете чувствовать. Вы чувствуете. Это знание систематичное и научное.
Анализировать,
как анализировать не нужно. Как только мы начинаем анализировать, у всех будут разные ощущения, потому что анализ – это очень поверхностно. В результате анализа у всех будут разные ощущения. Если мы говорим, что «я», то все чувствуют «я» одинаково. Если мы говорим «счастье», все счастье чувствуют одинаково, и не будет никакой разницы. Это очень научно и систематично. То есть мы начинаем интеллектом разбирать, а что такое счастье, и копаться в этих ощущениях, потом выявляется разница в ощущениях. То есть суть в том, что мы не должны использовать интеллект, а ощущения у всех одинаковые. Я более фундаментальный, чем ощущения. Вы правильно сказали. Второе, что мы понимаем после того, что мы знаем, что я есть, мы понимаем, что мы что-то чувствуем. Мы чувствуем тело. Мы чувствуем другие ощущения. Это вкусы, запахи, осязания, прикосновения. И потом пошло, и у нас множество ощущений. Я есть, я ощущаю, значит, я живой, и уже пошел какой-то мыслительный процесс. Это не обязательно, но так обычно и получается. Вторая граха – это та граха, которая отвечает за ощущения, за чувства. Я есть, а следовательно, я могу чувствовать. А потом уже все остальное. Это фундаментальная граха, вторая, это ощущение, наш опыт. В этой ведической философии Адвайта Веданты это второй элемент. Риши, Девата, Чанда. Я воспринимаю объекты. То есть субъект воспринимает объект. Или другими словами по-русски, это я или объект, потом процесс познания или процесс восприятия, какая-то связь.
И познаваемое.
Вторая граха – это именно вот этот процесс познания. И я – это просто фундамент, на который все это ложится. То есть в течение дня мы практически никогда не задумываемся о том, что мы есть. Но мы постоянно что-то чувствуем. Мы чувствуем тепло, холод, чувствуем голод, чувствуем удовольствие, чувствуем злость, чувствуем приятные ощущения, чувствуем любовь, ненависть. В общем, вся наша жизнь проходит в ощущениях. А объекты – это просто то, что вызывает вот эти ощущения. Допустим, нам сказали доброе слово, у нас хорошие ощущения. Нам сделали что-нибудь бедное, значит, у нас плохие ощущения. Но вся наша жизнь проходит в этих ощущениях. И поэтому вторая граха, она очень фундаментальна. Она уже не такая абстрактная, как первая. То есть я не просто есть, я могу еще что-то чувствовать. А вот все эти ощущения – это девата, или процесс познания, процесс взаимодействия с миром. Это и есть моя жизнь. И поэтому это тоже очень важно. Нужно изучить не только изучить именно на опыте, что я есть, а нужно понять, что такое ощущение, что именно мои ощущения являются моей жизнью. Это кажется абстрактным, но я вот приведу такой пример. Я попал первый раз в ДТП, то есть в аварию. Я столкнулся с другой машиной. ДТП – это просто какое-то событие. Оно нейтрально. Это и не хорошо, и не плохо. Это практически нет смысла оценивать. Но у меня было ощущение неприятное. То есть, вот, я разбил свою машину, разбил чужую, сейчас будут вызывать там инспекторов, будут протоколы, потом там какие-то деньги. У меня были неприятные ощущения. И это было моей жизнью. Мне было плохо от того, что попал в ДТП. Именно ощущение от этого – моя жизнь, а не саму ситуация и само событие. Потом мне один очень мудрый человек кое-что сказал, буквально несколько фраз, и мне стало очень хорошо. И он сказал, ты до этого попадал или нет? Ну вот видишь, теперь есть опыт, ты попал в аварию, знаешь, что приезжают инспекторы, можешь с ними пообщаться, поставишь вот такого, ты что, много денег потерял? Нет. Сильно больше денег? Нет. А что ты расстраиваешься? Все очень хорошо, у тебя прекрасная жизнь, попал в легкую аварию, получил какой-то опыт, может быть, могло быть что-то хуже, ты радуйся. Я подумал, начал радоваться. А чего огорчаться? Действительно, ну, там, отдали много денег на ремонт, познакомился с интересными людьми, с инспекторами. Действительно, что получается, что события или объекты никакого значения не имеют. Важно, это наши ощущения, которые этими событиями или объектами вызываем. Это не так фундаментально важно, как наше «я», потому что просто есть, оно ровное, оно стабильное, оно абсолютное, у него нет никаких качеств. Но наши ощущения очень важны. И важнее, чем, скажем, наличие там квартиры, машины, власти, чего-то еще, каких-то предметов, целей. Наши ощущения намного важнее. Вы сами знаете такие примеры, что человека очень бедного, есть какая-то очень маленькая простая машина, и он счастлив, он ей пользуется, он ездит, он наслаждается этой машиной. То есть в контексте транспортного средства у него очень приятное ощущение. У него все хорошо, он захотел, поехал, сломал, легко отремонтировал, денег нужно минимум, мало места занимает, все прекрасно. Есть богатый человек, у него очень дорогая машина, есть много бензина, дорогое техобслуживание, трудно поставить, не дай бог, что он зацепит, какие-то проблемы все время. Вот, он несчастен. То есть, по сути, сами объекты значения никакого не имеют. Это просто какой-то внешний мир. Есть я, есть мои ощущения, а объекты не важны. Если мы сосредоточимся на ощущениях, мы поймем, что это намного важнее. То же самое с людьми, например. Вот вы знаете какого-то человека, и он вам просто нравится. У вас от него приятные ощущения. Вам могут сказать, что он нехороший человек, но это не важно, у вас от него хорошие ощущения, вы чувствуете его там своим духом и своей душой, он хороший человек, и вам все, что будет про него рассказывать. Или наоборот, вот это вот молодец, там, познакомься с ним, подружись, вот вы с ним стоите, общаетесь, а он вам не нравится. Как бы хорошо про него не рассказывали, как бы вас не уговаривали вступить с ним в отношения, вам это будет не нравиться, вам будет это неприятно, вы будете этого избегать. Почему? Потому что ощущение важнее. То есть, если вы посмотрите в суть и не будете, ну, сами себя обманывать, ваше ощущение важнее для вас, чем объект. Вот. Ну, скажем, вот этот микрофон. Я не знаю, вот он мне нравится. Ему, понимаете, или у него вид красивый, да. Или он очень приятный. Он мне просто нравится. И я никогда не анализирую, это зрение, осязание или запах. Это не надо, но у меня йогическое знание. Я чувствую, что ощущения связаны с объектами, но при этом ощущения первичны по отношению к объекту. Объекты материальные, ощущения нематериальные, они всегда будут отличаться. То есть как можно поставить разницу между ощущением и объектом? Ощущения нематериальные, мы их чувствуем, а объекты материальные. Для этого нематериально, это я чувствую. Я чувствую, и это так. Субъект связан с ощущениями, ощущениями с объектами. Они все связаны. Главное разобраться, кто из них главный. Если в первом двух мы поняли, что я первично, а ощущения вторичные. Теперь нужно понять, что первично, объект или ощущение. Вот с этим нужно разобраться. А то, что не связано, это понятно. Я чувствую объекты. Вот я вижу стену. Я вижу процесс, и стена – это объект. Джотиш – это наука всезнания. Предназначение джотиша – давать ответы на любые вопросы. Джотиш – это наука всезнания. Цель джотиша – давать ответы на любые вопросы. Цель джотиша – по самому большому счету достичь состояния видии, когда все остальные вопросы отпадают. Но это очень трудно. То есть это идеально и практически нереально. И большинство людей не могут достичь такого состояния. Поэтому они используют джотиш в тех вопросах, которые они могут сформулировать. Поэтому они строят свое предназначение, как почувствовать Бога, как Ему служить и что потом делать, все остальное. Разобрались со второй графой, которая отвечает за ощущения, это будет очень важно, это будет практично. Интеллектуально всегда легко ошибиться. Поэтому это седьмая из всех граф, она наиболее поверхностна, то есть она подчиняется всем остальным. И на интеллект нет смысла полагаться. Лучше полагаться на я, на ощущения, на знание учителя. на какие-то другие сферы, а интеллект – это самая безответственная графа, она может обмануть.
Тогда что нам делать? Вы говорите, что вы чувствуете? Объясните технологию.
Технология – просто чувствовать, ничего не думать. Выключить интеллект и просто чувствовать. Вот смотрите, вы чувствуете интеллектом, а нужно чувствовать чувствами. Вот давайте все сожмем руку очень сильно.
Да.
Сожимаем руку и описываем свои ощущения. Для этого интеллект не нужен. Что вы чувствуете, когда сильно сжимаете руку?
Напряженность.
У всех напряженность?
Да,
напряженность, да. Дальше. Сжимаем сильнее руку. Какие еще ощущения?
Вот.
Все ответят одинаково, у всех будет одинаковое ощущение сжатой руки, если они будут честно описывать свои ощущения и не включать интеллект. Потому что интеллект скажет все, что угодно. Того, что он сказал, достаточно, чтобы посмотреть на то, какие ощущения. Сейчас вы говорите просто эту мантру на русском языке, я буду говорить слово «ощущение», а вы посмотрите на то, что вы чувствуете, не интеллектом. Почему эта технология называется «тантра джотиш»? Что такое мантра? Что такое янтра? Что такое тантра? Это три метода получения знаний. Если мы используем янтру, мы на что смотрим? Ян – изображение, и тра – это инструмент, изображение – это инструмент. Мы что-то видим, что чувствуем, смотрим на янтру и видим там Бога. Мы чувствуем, что Он пришел, мы чувствуем присутствие. Ман – тра, мана – ум, тра – инструмент, ум является инструментом. Мы бросаем какой-то объект в ум, ум им занимается, и мы получаем ощущение от этого объекта. Мы кладем в ум очень хорошую мантру, хороший звук. Ум этим думает, он работает с этим объектом, с мантрой, и мы получаем результат. Мы чувствуем Бога, мы чувствуем какое-то знание. Мантра – инструмент через ум. Тантра – тантра джотиш. Тану – это тело. Тра – инструмент. Это способ получения ведического знания для джотиша с помощью тела. Я говорю «я». И есть ощущение в глубине внутри «я там». Это не сердце, не клетка грудная и не солнечное сплетение. Но оно где-то там глубоко, оно не материально, но «я там», «я здесь», «мой дух здесь». Я все говорю оттуда, снаружи, и дух у меня там. Я поглянись, я клянусь, рука идет к «я», и я точно знаю, что мое «я там». Ощущение. Тоже можно найти в теле. То есть тантра джотиш, это мы используем тело как инструмент. Вот сейчас я буду говорить снова это ключевые слова, а нужно посмотреть, где будут ощущения. Они могут быть в теле, где-то глубоко, где-то снаружи, но они будут обязательно. И ничего, кроме интеллекта, не сможет нам помешать их почувствовать. Ощущения. Я ощущаю. Я воспринимаю. Ощущения. Я чувствую. Восприятие. Ощущения. Какие качества во второй графе у силы, отвечающие за восприятие, за ощущения? Можно на пару с первой графой судей?
Динамичная.
Она переменчивая. То есть я стабильная, а ощущения переменчивые. Даже сейчас, в течение нескольких секунд мы смотрели, а ощущения постоянно менялись. У всех они менялись. Это наука, систематическое знание. У всех ощущения переменные. Они меняются постоянно. Даже в течение короткого времени ощущения меняются. Вы-то есть, но вы направляете внимание не туда, и вы не чувствуете, что вы есть. Вы могли что-то думать. И тогда вы не чувствуете ни ощущения того, что вы есть. Это значит, что включился интеллект. Интеллект думает мысль любую. А сколько еще времени? Какая там погода? А что, что? Когда вы думаете интеллектом...
Когда я
туда думаю, все, пока вы думаете, как вы дома, работает интеллект. У вас не будет ни я, ни ощущений. Так что, если вы не включаете интеллект, физического опыта не будет. Но те, кто обратил внимание на ощущения, они переменчивы, они меняются. Это главное качество второй графики. Ощущения меняются. И надо это принять как данность, очень важно. Наша реакция на человека – это наши ощущения. Какие они,
да.
Зачем пытаются оценивать. Опять же, если качества они не объективные, вы это чувствуете или вы это знаете интеллектом? До включения интеллекта вы не можете оценивать объективность ощущений. Вот вы едите персик, он сладкий и вкусный. Вы не можете оценивать, что это объективно или субъективно, пока не включите интеллект. Чтобы оценить объективность ощущений, нужно это проанализировать. А вы можете только интеллект. То есть вы когда чувствуете, вы просто чувствуете. Вот типичный человек, вы занимаетесь любовью или сексом, мужчиной и женщиной. Если интеллекта нет, есть просто ощущения. Какие они? Объективные, субъективные, хорошие или плохо. Ничего этого нет. Вот вы залезли на гору, смотрите, красота. Неважно, какая это красота, объективная, субъективная, вам хорошо. Вы видите красивую картину, красивую вещь, красивую природу. Вы просто это чувствуете и наслаждаетесь. И это ощущение. А чтобы понять, что оно субъективное, вам нужно сравнить с каким-то другим ощущением, проанализировать. Нужно знать, что это вторая графа, это ваше ощущение. А чем оно вызвано, это нужно подключить интеллект, и интеллект вам расскажет, что в чем бывают причины. Вы просто чувствуете и это ощущение. И этого достаточно на второй графе.
И, кстати, приходит ощущение неполезности, вредности этого ощущения. Тут же приходит, это же интеллект
вроде бы
не
нужен. Это неполезность или неприятность?
Да неприятность также.
Ну, так неприятность тоже ощущение, и интеллект для неприятности нет. Вы знаете, что, скажем, приятное тепло – это приятное ощущение, а страх – это неприятное, и интеллект вам для этого не нужен. И ребенку, у которого, скажем, один год, у него интеллекта очень мало, а страх для него тоже неприятный. Для жизни интеллект применять нужно, но для изучения грах не нужно. Вы должны просто чувствовать, понимаете? Я же вас не прошу выключить интеллект на всю свою оставшуюся жизнь, на конца жизни, и влезть, жить под влиянием ощущений. Просто, чтобы понять, что такое вторая сила, которую вы просто чувствуете. И я вам приведу примеры, когда интеллект выключается, и это правильно. Например, любовь между мужчиной и женщиной – это способ подключить интеллект. Вот два человека, мужчина и женщина, полюбили друг друга. У них работает интеллект? Не работает. То есть видно, что все-таки ощущение сильнее, чем интеллект. Им говорят, что да вы друг другу не подходите, там, вам негде жить, у вас проблемы какие-то будут по совместимости. Вы
работаете.
Потому что они на все наплюют и будут вместе.
То есть оба с ними говорите, на какой часто. Если вы не так, я не думаю, так. Сразу же пью, если.
Но если это не так, вы будете сказать, что интеллект сильнее, чем чувство.
Нет.
Тогда, ну, смотрите, ну, либо. Чувство сильнее, чем интеллект, либо наоборот. То есть почему? Давайте.
Почему?
Потому что есть иерархия. Есть более фундаментальные силы, такие как я есть и мои ощущения, есть более второстепенные, интеллект. А графики, они разные, они не могут быть все на одном уровне. Это в государстве может быть равенство, демократия, когда все люди одинаковые, на одном уровне. Графики – это силы жизни, силы природы. У них нет равенства демократии. Они не могут быть одинаковы. И мы знаем, что в природе нет ничего одинакового. Нет двух одинаковых собак. Одна сильнее, побеждает другую, у них строится иерархия. У людей нет двух одинаковых постелей. Даже если рядом, один сильнее. То есть вы сами знаете, что нет одинаковых людей. То же самое не может быть графами. Не может сравнять ощущения с интеллектом.
Это не понимание. Знание, что графы не отличаются по всем сильнее и не сильнее. Но бывает так, что влияние какого-то графа доходит до нуля.
Конечно. Сейчас влияние всегда дошло до нуля, и все живут под влиянием интеллекта. Да, так и есть. Но это не потому, что интеллект настолько сильный. Просто тенденции такие, что люди ослабили силу существования, силу ощущений. Я просто подтверждаю ваши слова. Обычно мы приходим в магазин, спрашиваем продавца там какой-то товар, цену на него, даем ему деньги, получаем сдачу и уходим. У нас работает только интеллект. Название товара, вес, цена, получили деньги и ушли. У нас нет никаких ощущений от этого человека чаще всего. Нам все равно, какой он, в каком он настроении, что он чувствует. Мы в нем не видим личность, мы не видим в нем человека. Для нас он робот. И это не потому, что интеллект сильный, а ощущения вторая графа слабые. Просто в обществе такие тенденции, когда графики находятся не в очень естественном состоянии.
Иерархия нарушена.
Да, мы сами нарушаем иерархию. То есть, например, девушка подбирает себе мужчину для брака, она смотрит, сколько у нее квартир в доме, есть ли у него машина, она использует интеллект. И потом, вроде все нормально, и машина, и комнат много, и денег много, и все. Она несчастна. Почему? Она нарушила иерархию, она использовала интеллект. Поэтому я сам понимаю, что мы живем не в идеальном мире. И да, у нас преобладает в основном интеллект. Нас научили в школе выбрать «я есть», забудь об ощущениях. Вот есть математика, физика, цифры. Давай считай, будешь правильно считать, будешь хорошо учиться, будешь богатым, все будет хорошо. И нас этому учат с 6-7 лет. Поэтому мы пропитаны интеллектом. Я понимаю, что вы говорите, но это не естественная иерархия. Да. Это ситуация во всем мире. Не только в Грузии, в Украине, во всем мире такая ситуация. Мы усиливаем интеллект с рождения. Ребенку учат считать, писать с детства, а он проводит там, я чувствую там море, небо. Неважно, зачувствуешь, уходить. Вот на тебе там, считай там палочки, или там, пиши буквы, понимаете? То есть да, мы к этому привели в это состояние, но это же не естественно, так не должно быть. Итак, то же самое упражнение, в котором все-таки можно использовать интеллект, но труднее, и поэтому мы на этом упражнении попробуем закончить эту пару, первая, вторая графа, сурья и вторая сила. Вот сжимаем руку и смотрим на свои ощущения. Это тяжесть. У всех одинаковые ощущения, если вы будете честно это говорить, они одинаковые. Напряженность. Это неприятное ощущение все-таки. Тяжелое, горячее. До этого он был интеллект. Теперь вы его подключили. Напряжение – это неприятное ощущение. Это сурья, это ответственность, это сила, это управление. Теперь расслабляем руку. Какие ощущения? Говорим, если не стесняемся.
Спокойствие.
Спокойствие. У всех спокойствие. У всех, кто не пользуется двигателем, спокойствие. Какое еще?
Прохлада.
Прохлада. У всех будет прохлада.
Легкость.
У всех будет легкость. Расслабленность?
Да.
Вот расслабленность – это ощущение, а отдых – это концепция. Для одного отдыха – это лезть в город, другого лежать перед диваном. Нет, отдых – это концепция, это не ощущение. Это расслабление. Какие еще ощущения? Приятно?
Мурашки.
Да,
покалывание. Да. Вибрации. Ощущения вибрирующие какие. Приятно? Это вторая граха, это чандра, сома, чандра, ощущение, восприятие, чандра. У всех ощущения одинаковые. Это вторая граха, это восприятие, ощущение, и это самое главное в нашей жизни. Мы живем ради духа, но он очень абстрактен, он просто есть. Он стабильный, неизменный, но он нейтральный, он просто есть, и ничего с ним не сделаешь. Объекты слишком переменчивы, и вообще нет смысла на них ориентироваться или рассчитывать. А ощущения – это то, что изменчиво, но именно наши ощущения – это и есть наша жизнь. Как в этом примере, который я говорил по поводу того, что вы можете спать в такую ситуацию, у вас будет неприятное ощущение, потом вам кто-то это все объяснит по-другому, у вас будет ощущение меняется приятное к неприятное, и именно это ваша жизнь. И на это нужно и стоит ориентироваться, по крайней мере, не на объекты. Если вы не чувствуете дух, не чувствуете Бога внутри, то хотя бы ориентируйтесь на ощущения в жизни. Это будет намного меньше ошибок. Особенно в самых важных вещах. Как выбрать партнера для жизни, мужчина или женщина? Как выбрать предназначение, дхарму, чем заниматься в жизни? Как выбрать профессию? Ощущения намного важнее, чем интеллектуальный анализ. То, что нет мужчин, это отдельный вопрос. Когда мы находим четвертую графу, я об этом более подробно расскажу. Это да. Я понимаю, да. Ответственных, сильных мужчин, как сурьи, днем с огнем трудно найти. Но это не значит, что здесь нет выбора. Есть два варианта. Вы не изучаете глубоко джотиш и каждый раз спрашиваете у специалиста, либо вы изучили сам, и специалисты не ходите. Да, есть два ваших таких варианта у каждого, и человек сам решает, находить ответы самому или каждый раз обращаться к учителю. Это ваш выбор. Многие годы, скажем, 15 лет, я все время спрашивал своего учителя, а потом мне стало неудобно. Я отнимаю у него много времени, задавая вопросы. Он мог более эффективно тратить время, вместо того, чтобы давать мне консультацию. И я ему сказал, научи меня самому находить ответ. Он меня научил, и с тех пор я его не трогаю, напротив, других учил. Это более эффективно. Человек сам решает на основании силы своего духа. Идти за кем-то, задавать вопросы зоче-специалисту, выполнять его. Или поставить самому зоче-специалистам, вести за собой других людей. Это вопрос выбора, вопрос силы. Итак, суи понятно. Это управление, ответственность, власть, сила, центр. Для чего нужна чандра? Для чего нам нужны ощущения? Может быть, можно было обойти без второй драки, был бы сурья первая, потом третья, четвертая, пятая, и вообще без второй. Жизнь без ощущений. Ну, это детали, да. Допустим, чтобы наслаждаться едой, чтобы наслаждаться красотой, да. Но это очень долго перечислять. Это очень детально и относительно, абстрактно. Для чего нам нужны ощущения?
Для связи с объектами.
Для связи с объектами, правильно. То есть, если бы не было ощущений, то были бы я, были бы объекты, и не было никакой связи. Мы бы ничего с них не чувствовали, и вообще жизнь бы потеряла смысл. Есть я, которое вечно, неизменно, это частица Бога. Есть объекты. А жизни нет, что есть то, есть это, нет связи между этим и тем. И именно ощущение – это есть наша жизнь. Сурья настолько абстрактен, что он ничего не чувствует. Вот когда вы сжимали руку, вы что-нибудь чувствовали, кроме сжатой руки? Вряд ли. Красота вас поэтому бы не удовлетворяла. Прекрасная музыка вам бы не казалась бы прекрасной. Там, красивая женщина вам бы была безразлична. Вы напряжены. Когда эта сила сурьи, напряжение, вам уже нет ощущений. Все сконцентрировано очень сильно. И вы жизнь не чувствуете. Скажем, какой-то ответственный правитель, там, король, президент, министр, он управляет страной, ему нет времени наслаждаться. У него нет украшений, развлечений, ему нет ерунды. Он занят управлением, он в ответственности, он напряженный. У него нет времени расслабиться и получить удовольствие. Поэтому я не чувствую жизнь. Оно просто есть. Оно настолько абстрактно, что нет ощущения. Оно просто есть и все. Чтобы жизнь была наполнена смыслом, ощущения для этого и нужны. Сами объекты жизни не дают. Я очень субъективно, нет ощущений. Поэтому наша жизнь – это и есть наши ощущения. И очень важно, чтобы у нас были хорошие ощущения. Если у нас в жизни плохие ощущения, то независимо, какие объекты вокруг нас, у нас жизнь прошла зря. Хотя наше «я» вечно не изменит. Поэтому ощущения очень важны. Они не так важны, как сурья, как наш дух, но они очень важны, потому что они на них протекают наша жизнь. Жизнь она не вовне, не в объектах, там, не в предметах, не в людях, не в событиях. Жизнь в наших ощущениях. И на этих примерах я думаю, что просто какое-то знание меняет наши ощущения, оно меняет нашу жизнь, по сути. Если у меня был какой-то предмет, он мне нравился, он наслаждался, все было хорошо. Мне сказали, у тебя плохой предмет, я уже этим предметом наслаждаюсь, у меня уже все плохо. Просто поменяли ощущения, у меня вся жизнь поменялась. Точно так же мы понимаем, почему важно, чтобы у нас был тот партнер, скажем, муж, жена, мужчина, женщина, который нам дает правильные, приятные, хорошие ощущения. Вся наша жизнь проходит в этих ощущениях. Если у нас все хорошо на работе, вроде все здоровы, но, допустим, у нас плохие отношения с мужчиной или женщиной, с партнером, у нас вся жизнь проходит зря. Мы не удовлетворены. Что бы мы ни делали? Если мужчина не монах, который полностью предан Богу, он находится в отношениях с женщиной. Если у него с ним плохие отношения, то вся жизнь у него проходит в очень плохом состоянии, потому что это дает ему наибольшее количество ощущений. Точно так же многие другие вещи. Если мы покупаем какие-то предметы, машины, телефоны, компьютеры, посуду, технику по ощущениям, нам потом хорошо. Чтобы нам не рассказывали о технических характеристиках, о деталях, цифрах. Но нравится это ощущение, и мы счастливы. И наоборот, мы долго подбираем какую-то там вещь, предмет, машину, интеллектуальный, вызовный интеллект, специалистов. Купили, а ощущения плохие. Все. Мы точно знаем, что мы будем несчастны, нам эта вещь никогда не принесет удовлетворения. Поэтому у ощущений огромная важность. Особенно в тех вещах, которые не касаются точных наук, там, математики, физики, планирования, строительства. То есть, конечно, построить автомобиль по ощущениям сложно, потому что если не сделаешь расчет, он не будет просто есть. Но все остальное, что не касается точных наук, должно быть основано на ощущениях.
Например, когда я залезаю предмет на фотографии, можно ли этих от ваших ощущений сделать вывод?
Если вы не будете увлекать интеллект, то не только можно, а и нужно. И эти ощущения вас не обманут. Ощущениям не только можно доверять, а и нужно. Лучше всего доверять вашему «я», вашему духу, то есть Богу внутри вас. Но это настолько абстрактно, что очень трудно его почувствовать. А ощущения, они более нам знакомы. Просто не придаем значения, но мы в них и живем. Например, как мы выбрали себе образование? Мы поступили в какое-то учебное заведение. Как это происходит? Бывают два варианта. По интеллекту. То есть была протекция, родители посоветовали, друзья, было близко возле дома или что-то еще. Это от интеллекта. И нам вряд ли будет нравиться это образование, это работа. Вот. А если мы чувствовали, что мы с детства хотим заниматься именно этим, и это желание росло, у нас было ощущение, что это мое дело, моя работа, мое знание, моя профессия, мы выбираем так, мы никогда в этом не разочаровываемся. Чаще всего это знание, информация или это образование используем для конца жизни. То есть в фундаментальных вещах, как выбор направления, профессии, образования, партнера, ощущения нас не обманывают, и нужно на них ориентироваться. Женщины, они более природные, они больше, чем мужчины, замечают эти ощущения, и для них именно это и есть жизнь. Например, вот мужчина по женщинам. Тебе нравится? Да. Почему? Ну просто нравится. И этого достаточно. А мужчине непонятно, а что именно тебе нравится? А ну-ка опиши, а там что? Нет, мне просто нравится. И поэтому женщины, которые природные, они лучше выбирают важные вещи в своей жизни, поскольку они имеют свои ощущения, а ощущения не обманывают. Но в принципе это и мужчинам смысл. Нужно просто знать, где свой интеллект, а где ощущения.
Ну,
я понял. Отношения, построенные на любви, они разрушают семьи. Да. Потому что любовь – это не то ощущение, на котором нужно строить семью. То есть любовь – это переменчивое ощущение. Любовь есть, потом ушла, и нет основы для семьи, нет фундамента. Нужно строить на ощущениях – это лучше, чем на интеллекте. Но любовь – это не самое главное ощущение, на котором строить смысл жизни. Лучше строить семью. Ну вот смотрите, вот вы женщина, вы чанка, луна. Вы полны ощущений. Вы смотрите на мужчину и видите в нем дух, сурью. То есть он сильный, он ответственный, и вы это чувствуете. Это не любовь. Вы согласны ему принадлежать, вы хотите ему отдаться. Он сильный, он может за вас отвечать, взять за вас ответственность, за вашу семью, ваших родителей, ваших детей, на всю старшую жизнь, никогда вас не бросит. И вы это чувствуете. Это не интеллектуально, это ощущение. На этом ощущении и нужно
смотреть. Я не
могла
самообладать.
Если вы не включили интеллект, вы никогда не обманетесь.
Это правильно.
Это не абстрактное, не теоретическое знание. Раньше так семьи строились. Либо родители подбирали такого мужчину, либо женщина это чувствовала. Она просто ему отдавалась, а он ее брал, своей жены, отвечал за нее. И любовь никакого значения не имела. Любовь-то и появилась только 200 лет назад. Раньше, может быть, теперь песни любви нет. Были мужчины ответственные и послушные, преданные женщины, и были прекрасные отношения. Потом, когда этого не стало, нужно было хоть что-то, на чем-то можно построить семью. Если нет ответственности, нет сильных мужчин, нет преданных женщин, на чем строить семью? Не на чем. Поэтому возникла любовь. Такие яркие примеры. Ромео и Джульетта, да. Это не потому, что это хорошо, потому что хоть что-то нужно, чтобы связать людей вместе. Хоть на какое-то время, на 3 года, а потом, может быть, они еще станут.
Самое деспотические отношения
полагают. А в чем причина деспотических отношений?
Как-то более сильная личность, и она очень часто угнетает более слабую личность. Такое же тоже есть.
Такое есть, такое должно быть, иначе не будет гармонии.
А
Если обе сильные, то это не семья. Это два человека, которые живут в одной квартире, на штабном паспорте, но это две разные семьи, как два ядра в клетке. Конечно, силы нужно подчинять себе слабого, иначе нет...
Разумных
пределов. А кто определяет разумности пределов? Сильного или слабого?
Неправильного.
Это неправильно. Ну, представьте, вот вы руководитель. К вам приходит по человеку, ты знаешь, ты слишком много заставляешь меня работать, и платишь слишком мало зарплаты. Давай я буду работать в раза меньше, а на полтора раза больше. Это адекватно? Кто это оценивает? Если это так считает человек, он должен просто оттуда уйти и там не работать. Правильно? Смотрите, если почему считает, что ему мало платят, зачем он туда пошел работать? Если женщина считает, что мужчина будет его угнетать, то если это она выбирала, почему она его выбрала? Дело в том, что вы оцениваете степень дисматизма, степень подчинения с помощью интеллекта. А по ощущениям все может быть не так, как кажется. Может быть, женщине хорошо, потому что ее угнетают. А она узнала, что ей плохо от того, как почитала всякие статьи, прошку спец, что-то еще. То есть откуда знали восточные женщины, что их угнетали? Все было хорошо, а нас же угнетают. Да, действительно. Я почувствовал, мне только что начали угнетать. То есть, это все не факт. Все это не факт. Семь главных и две мешающие.
Или не просто сили, это суть живи.
Это силы живые, да.
То есть это
ласка,
это явность, это
жизнь. Они реальны для всех, кто их чувствует. Как только мы чувствуем их интеллектом, я не вижу никакого сурья, его нет. Если мы чувствуем, они для нас живые.
Если они живые, если у них мотивация...
Ну, они на таком уровне, что я не вправе оценивать их дхарму и мотивацию. Это как я не могу судить Бога. Бог просто есть. Как мы не судим Бога, Он просто есть. Точно так же нет смысла судить грахи. Они есть, они такие. И такова есть природа. Мы не на том уровне, чтобы знать об их мотивации. Деваты, да? То же самое с грахами. Они есть, они такие. Мы можем с ними быть в хороших отношениях, им служить и благодарить. Они будут нам давать что-то хорошее в свое благо. А мотивацию мы никак не можем узнать. Они...
Нравится,
что-то не нравится. Конечно, таким способом проводятся ягни, пуджи, все ведические церемонии, огнихотры, хомы. Грахи, они живые. То есть сурья нравится золото. Это очевидно. Если мы подносим сурье золото, ему это нравится. И это ведический опыт. То есть мы видим, золото, оно как сурья. Возьмем женщину. Это чанха, да, без сомнений. Она такая прохладная, очень много ощущений. То есть если мы преподносим чанхе женщину, то это не нравится. Но это материальные вещи. То есть так же, что нравится... нематериальное. Например, вы приняли решение, а за него не отвечаете. Как вы думаете, это понравится судье или нет? Не понравится. Поэтому вы можете делать подношение судье. Принимать очень ответственное решение, отвечать на свои слова и всегда делать то, что вы говорите. С одной стороны, это куда там кодекс чести, какие-то принципы. Нет. Вы просто подносите, требуете судье действия, которые он одобряет, ему будет хорошо. У вас будет сильный дух, вы будете порядочный, ответственный, у вас будет больше силы, вы можете управлять людьми. Потому что вы, значит, что вот, всегда держи свое слово, и тебя будет слушаться. Но это просто непонятно, какая связь. А почему я не могу отказывать от своего слова и при этом управлять людьми? Непонятно, да? А теперь понятно. Сурья он ответственный, и он сильный. Если мы ответственны, мы усиливаем сурью и вообще из своего собственного. И поэтому люди нам доверяют, нас слушаются. Вот человек, например, какой-то, он никогда не сказал этого слова. Он говорит, что да, я это сделаю, и ему все верят. Он сильный духом человек, он порядочный. То есть раньше было непонятно почему-то, в нем сильная сурья. Чем он усилил? Он отвечает за свои слова. Он отвечает. Отвечает сурья. То есть в нем сурья, который отвечает. Я говорю о силах, а чтобы их оценивать, нужен интеллект. Я их не оцениваю. Они просто есть. Сурья убивает. Хорошо это плохо, я пока не знаю. Он сказал, надо убить. Все, мы убили. А потом пусть них разбирается, хорошо это или плохо. Оценка — это такое дело. Мы можем ошибиться в оценке. Поэтому оценивать только тогда, когда мы точно знаем, что мы не ошибемся. Не судите, не судим и будете. Суждение используем интеллекта. Седьмой график. Самый подчиненный. Поэтому... Может быть, какой-то криминал сделал намного больше добра, чем какой-то чиновник, который не нарушал законы. Неизвестно, кто это будет судить. Все в руках Бога, пусть не судит, но не мы. Точно так же, как делать подношение Суи, можно делать подношение Чанги. Самое простое подношение, которое мы можем выполнять 3 раза в день, не напрягаясь, и получать огромные результаты. Часто мы, когда едим, мы не едим. Мы можем читать книгу, смотреть телевизор, работать на компьютере, делать все, что угодно. Мы едим, но при этом не едим. И мы от любви не получаем ощущения. Кто сильно обижает? Часто. Еда – это источник ощущений. Не наслаждений, а ощущений. Она источник наслаждений в том числе, но это не главное. Допустим, можно есть очень острую еду, как в Северной Индии. Она будет очень острая, просто будет печь. Это будет неприятное ощущение. И наслаждение не у всех будет. Некоторым будет противно. Поэтому ощущение, наслаждение – это не одно и то же. Острая еда дает неприятное ощущение. Это не удовольствие, но ощущение есть. Если мы это сделали, запивая ладонь, смотря кино и замечаем, что мы съели, чандра очень сильно обижена. Мы используем источник чандры, источник ощущений, не по назначению. Мы просто ее унизили. Поэтому даже медики дошли. Не читайте там советы, газеты перед едой. Не смотрите телевизор, не читайте книги. Почему? Даже они посмотрели, что что-то там не так. Но они просто не советуют этого делать. Но реально оценить, как мы при этом принижаем, игнорируем эту силу. Оскорбляем. Ну, как бы игнорируем ее. А ей видно, она есть, она живая. Она вызывает нам много ощущений. Потом мы бы с этими ощущениями вышли бы и сделали много больше чего-то хорошего. А мы все это как-то проглотили, ощущений не было, и все. Почему пищу предлагают сначала Богу перед едой? Почему читают молитвы? Почему идет хорошая, спокойная обстановка? Чтобы было как можно больше ощущений и тех, которые нам нужны. Пища должна давать ощущение Бога, ощущение жизни, ощущение счастья. Тогда это использование еды по назначению. Попробуйте съесть хотя бы один раз так. Сели, успокоились, посидели закрытыми глазами, настроились на еду, подумали там о Боге, о хорошем, помолились, почитали мантры, молитвы, потом посмотрели на еду, какая она красивая, потом послушали ее, понюхали, потрогали, и потом едите руками и пытаетесь не отвлекаться ни на что, не только на телевизор, там, ни на что, и посмотреть, на какое количество ощущений у вас появится. И, может быть, вы поедите еду первый раз в своей жизни и поймете, что такое есть еду. И это не удовольствие, это не для желудка, не чревоугодие. Это вы просто оживляете чандру, а именно чандра есть вашу жизнь. То есть цель мужчины, прийти сюда, это быть ответственным, быть сильным, завоевывать территорию, побеждать врагов, создавать семьи, иметь жен, детей. Цель женщины – это получать удовольствие. И даже не удовольствие, а ощущение. Нет, не удовольствие, а ощущение. Если женщина не получает ощущения, то, в принципе, уже она частично свое предназначение не исполняет. То есть дхарма уже нарушена. И из этого следует все остальное. Может, поэтому вам мужчины не попадаются, потому что вы еду не едите, понимаете? Все взаимосвязано. Серьезно? Я не шучу. Вы не чувствуете мужчин, вы не чувствуете еду, вам подходит именно мужчина, а вы смотрите телевизор, и мужчина отойдет и не мешает себе смотреть.
А трубки так и сил кармы.
Давайте разбираться с этой жизнью. Давайте разберемся, где мы, кто мы, что мы делаем так и не так, и будет строить свое будущее. В общем, плавно заканчиваем. Думаю, графа непонятно. Это, как я понял, уже вопросы такие общие, давайте общие вопросы. Есть иерархии восходящие, у них есть нисходящие иерархии. А я прокомментирую вашу ситуацию. Мы привыкли к какой-то еде, и поэтому мы очень с трудом замечаем от нее ощущения. То есть в Грузии прекрасная еда. Пхали, лобби – это отлично. Но если мы ели это 10-15 лет, мы к этому привыкли, ощущений очень мало, мы о них забываем. Даже если много добавить туда зелень, там, кинзы, специи, мы как-то привыкли. В Индию приезжаешь, там, во-первых, другая еда. Во-вторых, она очень разнообразная. Там северная кухня от южной сильно отличается. И там сотни блюд. И можно очень много всего это попробовать, и тут остается богатство вкусов. Что это значит? У вас очень много ощущений, и вы наконец-то вспомнили, что вы давно еду не ели.
Так вот, что такое еда. Можно есть, наслаждаться самой едой. И не как, скажем, там, чревоугодие или что-то такое, а просто, ну, понимать, что еда – это тоже какая-то духовная практика. Мы едим ее не зря, мы едим ее не для тела, не потому что там жиры, белки, углеводы. Мы получаем вкусы и ощущения, и это цель еды. И кто это получает, ему не важно, сколько там будет жиров и углеводов, витаминов. Он будет всегда здоровый и счастливый. Почему это важно? Когда вы едите ложкой или вилкой, у вас будет 80% ощущений. То есть вы еду видите, слышите, нюхаете, вкушаете, но не осязаете. Поэтому с приборами есть еду очень вредно. И в Индии очень много вещей, которые пробуждают грахи. То, что в Индии едят руками, это пробуждает чандру, ощущения. Это очень полезно. И можно это продолжать здесь. В случае, наверное, плохого, если будете здесь есть еду руками, это здорово. И не только там хинкали, а вообще лобио можно есть руками. То есть пробуйте, и это будет оживлять вас чандру, и жизнь будет только улучшаться. И второе, что очень много специй. Специи, они очень насыщенные, ароматные, они опять пробуждают ощущения. То, чего нам в жизни практически не хватает. То есть, вроде и телевизор есть, а ощущений мало. И машина есть там, и все, и квартира, и телефон самый современный. А ощущений почему-то нет. Потому что надо... мы забыли не только о духе, о Боге, и не только об ощущениях. Мы все в интеллекте. А у тех какие ощущения? Никаких. Поэтому нужно сдвигаться от интеллекта ближе к ощущениям, хотя бы для начала.
Очень правильно.
Ну, спасибо.
Спасибо.
Ну что, на этом будем заканчивать?